Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Позиция весьма удобная в том смысле, что действительно позволяет журналисту заниматься исключительно поиском информации, даже не пытаясь ее всерьез проверять. Скажем, после катастрофы на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции сии несколько местных журналистов предлагали способы ведения спасательных работ, гарантирующие наводнение сотен километров окрестностей. Да еще и призывали весь народ поддержать их губительные советы. Той же ссылкой на свободу слова зачастую оправдывают и публикацию уже совершенно откровенного вранья, не только журналистского. Известный математик Анатолий Тимофеевич Фоменко решил реанимировать уже давным-давно известные и опровергнутые фантазии народовольца Николая Александровича Морозова о том, что вся история фальсифицирована путем размножения в прошлое с небольшими редакторскими правками копий событий последних нескольких веков. До сих пор очень многие именно ссылками на свободу слова защищают право Фоменко публиковать эту ахинею. Беглый разведчик Владимир Богданович Резун под псевдонимом Виктор Суворов публикует вариации на тему, впервые развитую еще доктором философии Йозефом Паулем Фридриховичем Геббельсом в 1941 году. Мол, Германия напала на Советский Союз только потому, что опасалась удара с его стороны. Эту злонамеренную ложь тоже зачастую оправдывают ссылками на свободу слова. Но свобода человека никогда не бывает неограниченной. Просто потому, что человек, во-первых, почти никогда не бывает один, во-вторых, живет в реальном мире и должен считаться с его реальностью. Даже Робинзон на своем острове был далеко не свободен. Хотя бы потому, что изрядно зависел и от запасов, сохранившихся на разбитом корабле, и от сил природы, использование которых помогало ему удовлетворять свои собственные потребности. А когда ему понадобилась свобода слова и самовыражения, пришлось ждать появления пятницы, потом обучать его английскому, а потом старательно следить за тем, чтобы не сказать пятнице ничего такого, во что сам Робинзон не верил бы, ибо пятница мог воспринять всерьез любые его слова и на их основании действовать каким-то образом, явно ошибочным с точки зрения самого Робинзона. Когда отцы-основатели Соединенных Государств Америки включили требование свободы слова в первую из поправок к созданной ими Конституции, они обосновали его тем, что каждый человек имеет право на получение всех возможных сведений, способных помочь ему принять обоснованное, обдуманное и осмысленное решение. Исходя из этого, следует признать, свобода слова не распространяется на высказывания, заведомо не способные помочь человеку в принятии обдуманных решений. Если кто-то начинает искренне заблуждаться и транслировать свои заблуждения окружающим, мы вправе прервать его, не ссылаясь на свободу его слова, ибо такое слово не способствует принятию теми, кто его слышит, разумных решений. Если же кто-то сознательно лжет, мы вправе его покарать за эту ложь, опять-таки не принимая во внимание его свободу слова. Ибо лжец бесспорно злоупотребил своей свободой в ущерб равным свободам других людей. Уж не помню, кому принадлежит замечательная формулировка. «Свобода вашего кулака кончается там, где начинается мой нос». Но к свободе слова эта формулировка, несомненно, относится не меньше, чем к любой другой. Мы не можем оправдывать свободой слова ни заблуждение, ни тем более ложь. Поскольку в этом случае свобода одного человека превращается в явное ущемление интересов и тем самым свобод множества других людей. Я и в качестве политического консультанта, и в качестве журналиста всегда стараюсь говорить именно то, что думаю сам. Если в моих словах оказываются какие-то заблуждения, и мне на эти заблуждения указывают, я стараюсь как можно скорее исправиться, не ссылаясь на свободу своего слова. Ибо свободно — правдивое слово. Свободно — правильное слово. А ошибки и ложь не заслуживают свободы, ибо сами ее ущемляют. Мне приходится участвовать во множестве споров и в интернете, и в средствах массовой информации, и в работе. Понятно, ни один участник спора не может обосновать свою позицию просто ссылками на свободу слова, потому что остальные также свободны эту позицию опровергать или вовсе не принимать во внимание. Но почему-то вне контекста открытого спора многие склонны оправдываться свободой слова, даже если это слово фактически вводит в далекое заблуждение тех, кто не располагает знаниями, достаточными для оспаривания. Поэтому безопаснее при любом чтении чувствовать себя участником спора, внимательно исследовать все сказанное, сверять разные источники, искать в каждом внутреннее противоречие. И если увидите, что вас пытаются обмануть, разоблачайте всякого злоупотребившего свободой слова. Ложь и заблуждение. Ошибаться можно и совершенно искренне. Однажды я сказал, свобода слова введена для того, чтобы каждый мог располагать информацией для принятия решений. Следовательно, свобода слова не означает права на ложь и уж подавно на безнаказанность лжи. При обсуждении моей публикации мне задали совершенно логичный вопрос. Как отличить, врет человек или искренне заблуждается? Понятно, слушатель не может проникнуть в мысли собеседника, дабы однозначно узнать, верит ли тот в то, что говорит. Но сам говорящий чаще всего имеет вполне внятное представление, говорит ли он то, что думает. Например, неоднократно мною помянутый популярный британский пропагандист Геббельсовых легенд о защите Германской империи от Советского Союза Владимир Богданович Резун, несомненно, знает. Все его книги содержат вполне четкую и определенную ложь. Ведь он сам не раз читал труды, где не просто опровергнуты его слова, но однозначно показано. Он искажает факты и цитаты, заведомо доступные в ходе его работы, причем искажает таким образом, чтобы создать впечатление достоверности своих и Геббельсовых утверждений. А то, что Резун читал эти труды, видно из того, что он сам на них ссылается и пытается упрекать во лжи их авторов. А вот уверен ли в своей правоте другой автор той же ориентации? Марк Семенович Солонин, не знаю. Правда, он тоже недавно выпустил книгу, где обвиняет во лжи всех своих оппонентов. То есть знаком с доказательствами ложности собственных воззрений. Но содержание книги столь странно, что я не исключаю даже обычную неспособность Марка Семеновича понять, о чем, собственно, говорится в опровержениях его творчества. Конечно, и наемные пропагандисты, и спекулянты на популярности горячей темы – крайний случай. Но и рядовой гражданин чаще всего понимает, где в его словах ложь. Если, конечно, не похож на Мюнхгаузена. Нереального Карла Фридриха Иеронима Оттовича Фрайхера фон Мюнхгаузен, рассказавшего о своей службе ротмистром российской армии столько интересного, что соседи, отродясь в России не бывшие, никак не могли ему поверить. А воспетого Рудольфом Эрихом Христиан Тафиловичем Распе, барона, искренне верующего в каждое слово своих безудержных фантазий. Бывают и случаи куда посложнее Резуна и Мюнхгаузена. Так на протяжении многих поколений многие авторы совершенно искренне утверждали, что Земля плоская. Сейчас это опровергнуто не только косвенными доводами вроде существования линии горизонта, но и множеством прямых экспериментов. Но античные и средневековые авторы бесспорно искренне верили в свои слова, следовательно, не лгали, а именно заблуждались. А вот если сейчас человек, получивший хотя бы минимальный курс школьного образования, говорит, что Земля плоская, скорее всего, сознательно лжет. Почему говорю «скорее всего»? Потому что в Англии, например, до сих пор существует общество людей, судя по всему, искренне убежденных, что Земля плоская и что все опровергающие это данные – результат массовой фальсификации. Так же, как есть люди, искренне уверенные, что все рассуждения и документы, опровергающие теорию Резуна, тоже сфальсифицированы. Но все же, как видим, ложь может отличаться от заблуждения по причине исторического развития познания. Полагаю, свобода слова – возможность высказаться каждому, даже если он заблуждается, и более того, даже если он сознательно лжет. Ведь далеко не всегда можно со стороны отличить ложь от заблуждения, а то и другое от глубокой истины, еще не познанной оппонентами. Другое дело. Что, опять же, в силу свободы слова любые оппоненты – также имеют право опровергать все сказанное каждым из нас, чтобы любой слушатель мог сравнить, если не достоверность, то хотя бы убедительность слов всех спорящих, и опираться на это сравнение при выработке собственных позиций и решений. Но на основании той же свободы слова каждый должен понимать, что в полной мере отвечает за свои слова. Потому что слова каждого из нас могут быть использованы для принятия решений другими людьми. Следовательно, каждый из нас в какой-то мере отвечает за последствия этих решений. Даже полная искренность ни в коей мере не освобождает от обязанности столь же искренне изыскивать способы проверки своих взглядов и столь же искренне признавать заблуждения, если они обнаружатся. Но осознательная ложь – несомненное преступление. Ибо любое уклонение от истины так или иначе толкает других людей на путь, где они могут понести ущерб. Осознательное причинение ущерба или создание возможности для его причинения – всегда преступление. Соответственно, за это преступление надлежит нести наказание. Некоторые формы таких наказаний прописаны в законах, некоторые остаются делом личной совести самих лжецов, если она еще не полностью вытеснена злобой и корыстью. Но в любом случае мы в ответе за свои слова. Независимо от того, искренне ли мы заблуждаемся, как выразился Мухаммад Абдуллахович Курейшин, далеким заблуждением или злонамеренно пытаемся заблудить других. Так что будьте бдительны. Проверяйте все, и то, что думаете сами, и то, что говорят вам другие. В том числе и то, что сказал вам я. Либеральный тоталитаризм. Крайности всегда сходятся. Кое-что о забавном происшествии лично со мной. Я много работаю в интернете. Смотрю чужие тексты, публикую свои, участвую в спорах. В частности, немало сил трачу на живой журнал. Так уж вышло, что из множества блогов, сетевых ресурсов для записей в дневниковом стиле и их обсуждения, именно в LiveJournal группируется больше всего политически активных русскоязычных деятелей. В живом журнале каждый может наложить бан-запрет на чьи-то комментарии к своим записям. Например, в моем бан-листе списки запретов пока всего один человек. Он, споря в моем ж, грубо оскорбил оппонента и, несмотря на мои неоднократные предупреждения, отказался извиниться. Лично я чаще бываю замечен в преувеличенно вежливом поведении, нежели в преувеличенно резком. Ну и такой стиль тоже может кому-то не нравиться. Вот и некто Олег Панфилов 2 меня забанил после нескольких реплик. Он представляется директором Центра экстремальной журналистики. Вся его экстремальность сводится к тому, что он время от времени наезжает в Тбилиси и, главное, регулярно перепечатывает в своем ж сообщение с интернет-ресурсов, активно враждебных России, в основном с грузинских агитационных сайтов. Возможно, делать это, будучи жителем России, он и считает экстремальным поведением. Более того, он время от времени намекает на то, что за такое поведение может понести экстремальные последствия. Но пока единственное последствие, его ж кто-то взломал и по этому поводу, он завел себе новый. Отсюда и двойка в его обозначении. Удивил меня не сам факт попадания в экстремальный банлист. Удивила мотивировка. Олег Панфилов 2 объявил, что впредь у него ж будут забанены все, кто попытается переубедить его или его гостей. В принципе, каждый из нас вправе и принимать любые убеждения, и упорствовать в их отстаивании. Но запрещая кому-то переубеждать, Олег Панфилов 2 тем самым признает, что его собственные убеждения не выдерживают ни малейшей критики и с легкостью опрыгаются любым желающим. В этом, правда, тоже не первый. Скажем, в том же живом журнале в свое время некто Мицгол банил не только каждого, кто писал вж неудовлетворяющие его тексты, но и всех, кого забаненный упоминал в своих френд-лентах, то есть в списках регулярно просматриваемых дневников. То есть Мицгол изолировался от всех, кого считал единомышленниками забаненного. Понятно. Очень скоро он дошел до предела предусмотренного вж размера списка запретов и прославился тем, что обратился в администрацию живого журнала с требованием снять ограничения и позволить ему создавать список запретов любой длины. Насколько я знаю, ограничение не снято и по сей день. Так что Мицгол тихо удалился и ныне активен в иных местах. Но политическое учение, исповедуемое в те годы Мицголом, не только противники признают тоталитарным. Сами его сторонники не слишком возражают против такой классификации. А вот Олег Панфилов 2 объявляет себя либералом и даже ультралибералом. Он и свою защиту нападения Саакашвили на Цхинвал объясняет тем, что, мол, Южную Осетию поддерживает Россия, а, следовательно, Южная Осетия, как и Россия, есть сущность тоталитарная и потому подлежащая искоренению. До сих пор было принято считать, что защита свободы от тоталитаризма подразумевает и убеждение в справедливости этой защиты. Следовательно, всякий, кто возражает против убеждения и переубеждения, тем самым возражает против свободы и становится на сторону тоталитаризма. Выходит, и сам Олег Панфилов 2, и поддержавший его позицию посетители его ж, прикрываясь лозунгами защиты свободы, на самом деле защищают поведение куда более тоталитарное, нежели наблюдаемое ныне у их политических противников. В частности, российская власть, которую этот экстремальный журналист нещадно бронит за тоталитаризм, не проявляет и сотой доли той активности в запрете неугодных мнений, какую проявляет он сам. Олег Панфилов 2 далеко не единственный либерал, демонстрирующий всему миру сугубо тоталитарное поведение. Загляните в любой из нынешних интернет-ресурсов, настаивающих на своем либерализме, и, несомненно, обнаружите там сугубо тоталитарную борьбу с неугодными идеями. На форумах таких известных сайтов, как «Грани» или «Ежедневный журнал», систематически удаляются многие тысячи недостаточно либеральных комментариев. Сайт «Иносми», переводящий зарубежные публикации о России, в марте 2009-го возглавила некая Марина Пустильник, выпускница небольшого американского колледжа, где изучала Россию. И первым делом закрыла интереснейший форум на сайте, просто потому что завсегдатаи форума удивились такому назначению. Да и лично меня после Олег Панфилов два забанили еще в двух ж, у бывшего замминистра Владимира Милова и у сторонников теории Резуна о подготовке советского нападения на гитлеровскую Германию. Оба эти места официально считаются заповедниками крайнего либерализма. Похоже, крайности действительно сходятся. И всякий, пытающийся слишком рьяно защищать свободу, заканчивает тем, что защищает свободу только для себя самого, в то же время самым беззастенчивым образом запрещая свободу всем остальным. Замечательный поэт Леонид Симаков сказал: «Где изуверство, где святая вера, решает мера. Все решает мера. Обойдемся без юбочки. Успехи страны не повод к огорчению». Несколько слов о красоте телесной и духовной. Не так давно прогрессивную либеральную российскую общественность постигло очередное тяжкое несчастье. Россия выиграла право провести в 2018 году чемпионат мира по футболу. Сетевые форумы и многие средства массовой информации заполнило праведное негодование по поводу предстоящей растраты многих миллиардов казенных рублей и позора страны, где эти деньги будут разворованы, а приезжих ждут потемкинские деревни. Правда, понятие «потемкинские деревни» пустил в оборот кто-то из дипломатических представителей в России государств, традиционно враждовавших с нашей страной. Сам же граф Григорий Александрович Потемкин, организуя освоение новых губерний, в честь одной из них он получил титул светлейшего князя Таврического. Работал, хотя и быстро, но на совесть. И заложенные им бесчисленные населенные пункты успешно развиваются по сей день. Но все же подозревать в растрате и халатности можно даже без повода. Поэтому я вспомнил другое событие, никоим образом не влекущее для нас ни малейших затрат, но вызвавшее столь же праведное негодование. В 2008 году на очередном конкурсе «Мисс Мира» в Йоханнесбурге победила представительница России Ксения Владимировна Сухинова. Лично у меня от чтения многочисленных комментариев и этого события в интернете сложилось впечатление. Чем прогрессивнее и либеральнее выглядит человек в собственных глазах, тем резче и грустнее он об этом событии отозвался. Конечно, были там и огорчения без откровенной политической окраски. Очень многие просто возмущались. Ну что судьи нашли? Ни кожи, ни рожи. И вообще эти кукольные блондинки всем осточертели. Понятно, о вкусах не спорят. Хотя лично мне мисс Россия, ставшая мисс мира, показалась очень симпатичной. Но ясно, что мой вкус далеко не эталон. И ясно, что вообще нет на свете такой женщины, чтобы нравилась всем и сразу. Помнится, когда я еще был в институте, Москву посетила с дружественным визитом Джоконда. На выставке этой картины успели побывать очень многие, и далеко не все отозвались о ней восторженно. Помнится, когда в присутствии Фаины Георгиевны Раневской кто-то сказал, что его «Мона Лиза» не впечатлила. Она ответила: «Она уже 500 лет выставляется и давно научилась сама выбирать, впечатлять. А кого нет?» Если бы отзывы сводились только к тому, что Сухинова кому-то не понравилась чисто внешне, я не обратил бы на них особого внимания. Беда именно в том, что очень многие восприняли эту победу как лишний повод огорчиться по поводу успехов России вообще. И огорчаются, как правило, не потому, что им так уж не нравится страна, а потому, что привыкли воспринимать любую победу России как успех государства и более конкретно властного аппарата. Насколько я могу судить, сам этот аппарат в целом мыслит более здраво. Ни президент, ни премьер, ни, например. Главы палат парламента и администрации президента со всеми их многочисленными заместителями на моей памяти ни разу не пытались приписать лично себе победу, скажем, российской сборной на чемпионате мира по хоккею или успех Димы Билана на Евровидении. Ведь любой руководитель имеет долгий и печальный опыт разнообразных разочарований и довольно здраво представляет себе, что действительно может считаться его личной заслугой. А что происходит без его участия? тогда как люди, далекие от непосредственного управления, склонны приписывать этому управлению куда большее могущество, чем то, которым оно обладает в реальности. Ну а дальше цепочка рассуждений очевидна. Россия победила, правительство получит дополнительный повод хвастаться этой победой. Стало быть, нам, противникам этого правительства, надо ставить эту победу под сомнение, чтобы не давать правительству лишней точки опоры. От этой цепочки рассуждений уже недалеко и до другой цепочки. Правительство у нас плохое, значит, все у нас вообще плохо, ничего хвалить нельзя, надо только ругать. Следующая цепочка очевидна. Надо все ругать, а если случайно у нас что-нибудь случится хорошее, значит, надо от этого хорошего поскорее избавляться. Я с такой уверенностью называю все эти цепочки рассуждений, потому что в эпоху перестройки и первые постсоветские годы сам в немалой степени страдал ими. Я и тогда был либералом, и сейчас, на мой собственный взгляд, остаюсь либералом. Очень высоко ценю свободу, очень рад всем ее проявлениям. Полагаю, что свобода сама по себе весьма полезна всем, кто в состоянии эффективно ею воспользоваться. Просто я не верю, что наше правительство занимается только тем, что подавляет свободу, не считаю, что свобода недостижима при нынешнем правительстве и требует верзё. И не думаю, что свобода полезна сама по себе, в отрыве от умения ею пользоваться. Поэтому я и вытащил лишний раз на свет рассуждения тех, кто считает свободу лекарством от всех бед и не видит в России ничего, кроме подавления свободы. И заранее предостерегаю вас, чтобы вы видели. Подобные рассуждения далеко не исчерпывают всю возможную истину. Я, конечно, тоже не исчерпываю всей возможной истины, но, по крайней мере, постараюсь, чтобы и впредь, заглядывая ко мне, вы не впадали в очень уж далекое заблуждение. Таков краткий очерк обширной картины. Еще увидимся. Нурали Латыпов. Исторические монологи. «Возлюби врага своего». Здесь речь пойдет о бережном отношении к врагу. Этому учит история как древнейших, так и новейших времен. Где-то 1500 лет назад, после двухмесячной персидской осады, пала византийская пограничная крепость Амида в верховьях Тигра, прозванная «Черной за стены», сложенные из темного базальта. Толщиной около 3 метров и высотой 12, укрепленные 8 десятками башен, длиннее всех прочих фортификационных сооружений мира, кроме разве что Великой Китайской стены. Взять эти стены штурмом не удавалось никак и никому. Город пал лишь после того, как осаждающие нашли плохо засыпанный подземный ход, а монахи, охранявшие внутренний его конец, заснули с перепою. Так неудачно для византийцев началась первая в VI веке война, но далеко не последняя. Две величайшие державы тогдашнего мира более столетия разоряли огромные пространства Ближнего Востока и обескровливали друг друга. В конце концов, в первой половине VII века Восточная Римская империя одержала окончательную победу над Персией. Но победа Византии оказалась более чем пировой. Падение Персии создало на громадных пространствах вакуум власти. В него ринулся с юга новый враг. Арабские кочевники, воодушевленные новой религией, исламом гнали ромеев вплоть до стен Константинополя. Новое противостояние с переменным успехом растянулось на 8 веков. Завершили его уже не арабы, а исламизированные ими турки. Несколькими волнами они вливались в Малую Азию с востока уже с середины XI века. Их экспансия совпала с окончательным разрывом между 2 христианскими церквями Рима и Константинополя. Византия перестала существовать в 1453-м. Но если бы не разгром Персии в свое время и неразрывно с ним связанное ослабление Византии, вряд ли исламский халифат смог бы так развернуться. А если бы не взятие христианского Константинополя на копье теми же крестоносцами с запада, едва ли можно было ожидать от турок такого могущества на востоке. Упадок Византии привел к вторжению турок в Европу и их 4-вековому господству на Балканах. Столетия прошли в непрекращающихся войнах с Австрией, Польшей, затем России. Восстания против турецкого засилья стоили 100 000 жизней грекам, албанцам, славянам, румынам и другим народам. Так что даже злейшего врага иной раз приходится терпеть. Иначе освободившаяся политическая валентность может насытиться чем-нибудь несравненно более жестоким. Ранее российским политикам был крайне неугоден Шеварднадзе, поскольку нам не нравились его половинчатость, его шашни с Америкой, да мало ли еще что. Но пока он возглавлял Грузию и выступал против нас, Россия автоматически оказывалась потенциальным благодетелем для любого его оппонента. И вот он, в том числе и усилиями России, ушел. И кто хлынул в образовавшийся вакуум? На место умеренного и осторожного Шеварднадзе явился пассионарный радикал Саакашвили. Вообще, как показывает опыт тех же греко-персидских войн, проблема заполнения политического вакуума зачастую жизненно важна. Поэтому иной раз врага не только можно, но и нужно пощадить. Не обязательно в надежде на то, что сам он, если и не превратится в друга, то, по крайней мере, перестанет быть помехой вчерашний враг, может стать сегодняшним покупателем и завтрашним союзником. Но хотя бы до тех пор, пока не найдется приемлемая замена. Вероятно, именно поэтому Джордж Буш-старший не стал в свое время добивать Саддама Хусейна. Его аналитики так и не нашли безопасных для Запада путей заполнения пустоты на месте свергнутого диктатора. Как известно, любой диктатор особо заботится об отсутствии потенциальных преемников, хотя бы в пределах его досягаемости. Оставлять же в жизненно важном для США регионе хаос было бы, по меньшей мере, немудро. Впрочем, теоретически не исключено, что на место Саддама изыскивали приемлемого для США кандидата. И вряд ли он ожидался намного порядочнее и добрее своего предшественника. Страна, привыкшая к диктатуре, легко срывается в бунт, если ослаблять ошейник слишком быстро. Но США к этому не привыкать. Еще Фрэнклин Делано Рузвельт сказал: «Самоса, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». С тех пор скак, собственно, и до того США не раз демонстрировали готовность беречь своих сукиных сынов, по крайней мере, до тех пор, пока держава в этом заинтересована. Мы же своих сукиных сынов не просто не бережем. Мы от них избавляемся как нарочно, тогда и так, чтобы создать себе как можно больше осложнений, прекратив поддержку, довольно недорогую даже по меркам тогдашней российской экономики. Наджибулу сдали маджахедам как раз в тот момент, когда распад СССР особо обострил проблему защиты южных границ. Ханеккера в последней степени рака объявили здоровым, чтобы выдать как раз туда, где гуманное обращение со смертельно больными признано одним из главнейших признаков цивилизованности. Есть и совсем свежие примеры, это наше попустительство диссоображений демократии, расправе над Ливией и ее лидером Муаммаром Каддафи. В России, как правило, мало кто способен просчитать последствия своих шагов прежде, чем эти шаги делать. Даже Ленин, признанный одним из величайших политических практиков XX века, руководствовался лозунгом Наполеона. Главное, ввязаться в драку, а мы разберемся. Но ввязывались так часто, что подчас не успевали разобраться. Неуступчивая Восточная Римская империя сражалась со столь же упертой Персией и совершенно не думала о хаосе пустынь Аравийского полуострова и Средней Азии, откуда и вышли в конечном счете ее могильщики. Да и крестоносцы, грабившие Константинополь, точно не думали о далекоидущих последствиях собственной алчности. Как выразился один из последователей Омара Хайяма: «От мудрого совета не беги, врагов на всякий случай береги. Когда друзья становятся врагами, друзьями нам становятся враги». Воспоминания Кчп. Хотел бы вернуться к одной дате, событиям, которые все менее и менее пафосно освещаются. По прошествии времени, осмысливая пройденное, я счел необходимым поделиться с телезрителями некоторыми соображениями. Я имею на то право, поскольку в августовские дни 1991 года я работал членом инновационного совета при российском премьере Иване Степановиче Силаеве. Я находился в Белом доме в те дни, видел все происходящее, видел, как действует федеральная власть в лице ГЧП. Разумеется, и как организовывает противодействие группировка Ельцина. Бывал, например, на совещании так называемого госсекретаря Бурбулиса у Руслана Имрановича Хасбулатова, у других. Первый вывод, который я сделал, глядя на действия федералов, что они хотят и переворот совершить, и Конституцию соблюсти. Про такое говорит народ, и на елку вскарабкаться, и задницу не уколоть. И у меня уже тогда создалось впечатление, что эту группку людей сумел завести Михаил Сергеевич Горбачев, хотя, конечно, прямо он эту комбинацию не расписал, но он сумел намекнуть им, завуалированно дал знать. Вы видите, мол, до чего обнаглел этот Ельцин, до чего он доведет страну, даю вам карт-бланш. Но сам я, как Нобелевский лауреат мира, не могу принимать явное участие. Расчет же его был прост. Победят кчписты, легитимный президент страны Горбачев таки вернется. Не победят демократически настроенный президент в стороне, к тому же ставший узником совести. Но это что касается действий тогдашних федералов. Сепаратистская сторона была ничем не лучше, а даже еще и хуже. Я видел эти баррикады. Ельцинскую власть защищало весьма ограниченное число людей. Это в центре, в Москве группировались радикальные демократы, но большая часть симпатий страны были изначально скорее на стороне КЧП. И если бы, например, у Геннадия Ивановича Янаева не дрожали при телесъемке руки, все могло сложиться иначе. Их дрожание свидетельствовало о слабости, неправоте или неуверенности в том, что он поступает верно, о нервозности, граничащей со страхом и безволией. Режиссер мастерски сфокусировал внимание телезрителей на этом. И, как говорила героиня Нонны Мордюковой, «Хороший ты мужик, но, я думаю, если бы во время Великой Французской революции было телевидение и стояла бы скрытая камера в доме Жана-Поля Марата, удалось бы справиться с Жирондой, казнили бы короля. Чтобы унять нестерпимый зуд, вызванный неизлечимой кожной болезнью, Марат дни напролет лежал в ванной. В этом положении он сочинял революционные вирши и там же получил удар кинжалом. Так было в реальности. Свидетельства же тогдашних пиарщиков сохранили нам другой образ революционера, взрывной темперамент, пылающие очи, распахнутый ворот рубашки, обнажающий грудь. Я не знаю, кто подсказал Ельцину эту идею, но именно он, подражая известному большевику, киношно влез на броневик. И это символизировало столь же страшные потрясения для страны, как в октябре 17-го. Конечно, у Белого дома было и много молодых, романтически настроенных людей, охваченных азартом борьбы, жаждущих приключения. Именно для них я лично видел, как к баррикадам грузовики подвозили ящики с продуктами, но еще больше ящиков было с водкой. Не скупился теневой бизнес. Молодежь, подогретая спиртным и проповедниками, жаждала действий. Именно ельцинские политтехнологи провоцировали пролитие крови. И как раз ГИКЧП, который можно за многое справедливо критиковать, боялся эту кровь пролить. Ельцинисты улучили момент и подсекли на этом ГИКЧПистов, спровоцировав нападение молодежи на уходящую танковую колонну. Так пролилась кровь. Первая кровь. И еще о федеральной власти образца 91-го года. Да, я уважаю попытку остановить развал страны. Но деятели ГЧП подставились и подставили всю страну. Когда корреспондент французской «Монт» предложил мне написать пятистраничный анализ происшедшего, я ответил, что суть событий укладывается буквально в одну фразу. Нельзя делать переворот с пустой головой и полными штанами. Надо быть последовательными. Или переворот, или легитимные процедуры. В итоге они сели между двух стульев. То, что на стратегию ума не хватило, понятно. Но непонятно, почему его не хватило даже на тактику. Неужели нельзя было в указ о приостановке деятельности политических движений и партий включить и саму КПСС? Неужели нельзя было не объявлять своим официальным печатным органом газету «Правда»? ГЧП поперся на инфраструктуру, уже породившую в элитах повальную аллергию, и в итоге не только скоропостижно скончался сам, но и забрал в могилу партию. А ведь она, при всех присущих ей проблемах, была арматурой страны. Ельцин два года спустя, в 93-м при следующем перевороте, проявил изворотливость и, самое главное, решительность, как говорил поэт. Хоть тупы они, как пробки, это не беда, но зато они не робкие парни хоть куда. В тот же 91-й год, да и сейчас, для меня непостижимым остался странный факт, что два русских человека разрушили страну, которую создавали русские люди. Такие, как Алексей Петрович Ермолов, Александр Михайлович Горчаков, как тот же Скобелев, например. Ведь и Советский Союз был как раз великой Россией. Горбачев мог, превозмогая гордыню, передать союзную власть Ельцину. Или Ельцин через свои амбиции мог не зажигать сепаратистский Бикфордов шнур. Это темное прошлое, но есть и туманное настоящее. Ведь Россия способна выжить, только будучи великой. Это и дух, это и земля, это и народ. В нынешнем состоянии, увы, наша страна не притягивает к себе. Все, что откололось, притягивает к себе США, Китай, Евросоюз. Если дело пойдет и дальше так, то части и без того усеченной России снова пойдут кому-то в качестве дешевого строительного материала. Гетманское золото. Небольшой пример из истории новейших информационных войн. Предание гласит... В годы правления Петра Великого гетман Павла Леонтьевич Полуботок решил осуществить свою давнюю мечту – отсоединить Украину от России. Сделать Украину отдельным государством, независимым от других стран. Когда же Полуботок почувствовал, что проиграл и должен погибнуть, он решил помочь хотя бы своим детям. Именно поэтому перед отъездом в Петербург он якобы переправил за границу и положил в один из английских банков целый бочонок с золотом. Через какое-то время гетман был схвачен слугами Петра I и умер в декабре 1724 в Петропавловской крепости. Шли годы, десятилетия, века. А наследники полуботка по стечению разных обстоятельств так и не получили золота. Лишь в конце 1930-х правительство СССР наконец решило поставить вопрос по-государственному. Для этого в Москве провели съезд всех здравствующих потомков Павла Полуботка с целью доказать их права на получение наследства. Собралось чуть менее 300 человек. К открытию всесоюзного съезда выпустили брошюру с текстом самого завещания и списком кровных наследников. Однако потом так и не было сделано реальных шагов для получения золота Полуботка. Наступил 1941, и всем стало вроде бы уже не до гетманского наследства. Но двое из потомков Полуботка, по их свидетельству, лично передали оригинал завещания гетмана в Министерство финансов СССР, чтобы получить с Англии деньги, так нужные родине для победы. Правительство СССР якобы предъявило документ и попросило англичан выплатить деньги наследникам. Подсчитав выплаты, с учетом набежавших за два с лишним века процентов с этого бочонка, англичане поняли, что сумма слишком велика. Тогда они стали искать в законодательстве лазейку для отказа от выплаты. И нашли. По английским законам 17-18 веков документы должны были храниться в свитках. Завещание гетмана было сложено, а не скручено, так его было удобнее хранить, что и послужило причиной формального отказа. Таким образом, Англия осталась при золоте, а завещание осталось на хранении в архивах СССР. Уже в 1980-х годах завещание гетмана неожиданно всплыло, на этот раз в США. Какой-то российский эмигрант предложил английскому правительству передать оригинал завещания всего за 1% от накопившихся денег. Но английское правительство отказалось от сделки, ибо владелец документа не являлся законным наследником гетмана Павла Полуботка. На этом историческом анекдоте можно было поставить точку. Но гетманская звезда вспыхнула ярко, когда разваливали Советский Союз. Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. На Украине большинство граждан голосовало за сохранение СССР. Но им постепенно стали внушать, как хорошо жилось бы на мифическое золотишко-полуботка, если оно достанется исключительно самостийной. Боливар не выдержит двоих. Зачем делиться с клятыми москалями? Между прочим, на подобную наживку в те же годы поймали русскоязычное большинство Латвии и Эстонии. Сыграв на обыкновенном эгоизме, нашим соотечественникам в Прибалтике сулили житие на острове благополучия. Разумеется, в случае отделения от материка Союза. И пусть там в Россифисере бедствуют, но Прибалтика будет процветать, получив независимость. И ведь поверили. Большинство поверило и стало в итоге негражданами. Но вернемся к гетманскому золоту. Сочиненное для взрослых, в конце концов, переходит к детям. Легенда конца 80-х была включена в середине 90-х в рассказы по истории Украины «Дафтер». Виктор Мисан, утвержденный Министерством образования этой страны, как учебник истории для 5 класса средней школы. В этом учебнике сказано дословно так. Согласно завещанию гетмана, забрать вложенные средства мог или сам Полуботок, или его наследники, но только тогда, когда Украина станет свободным государством. По оценкам экономистов, на каждого жителя Украины приходилось бы более 30 килограмм золота. Так это или нет, должны выяснить историки. На каких таких экономистов ссылался автор, утверждая, что на каждого жителя Украины приходилось бы почти 2 пуда золота? Во-первых, если даже наследство существует и потомки Полуботка, проживающие на территории Украины, когда-нибудь и вернут себе его часть, украинское правительство получит в виде налога на наследство. Лишь малую долю предполагаемой суммы. Во-вторых, любой школьник, перемножив желанные 30 кило на 50 миллионов украинцев, выяснит, что Англия задолжала Украине 1,5 миллиарда килограммов золота. Это более чем в 10 раз превышает общие мировые запасы добытого золота. Мировая добыча золота составляет сегодня около 2 миллионов килограмм в год. Значит, для полного возврата долга всему миру пришлось бы работать на Украину около 7,5 веков. Дело, конечно, не в этих сумасшедших числах. Для уважающего историю человека важно лишь то, что подобный, мягко говоря. Некорректной подачей легенд под видом фактов в свое время сознательно заморочили головы народу иллюзий несуществующих прав на мифическое золото и тем самым добились выгодных для себя результатов референдума. Не исключено, что отдельные граждане Украины все еще верят этому мифу. Это лишь один пример из истории современных информационных войн, государственный порядок из общественного хаоса. Есть такая фраза Льва Толстого на вопрос, каких людей больше, плохих или хороших? Он ответил, хороших людей на свете больше, но плохие лучше организованы. Почему же нормальные мы, все, которые в большинстве, проигрывают в организации ненормальным? Комсомольские, партийные, профсоюзные организации, все они по-своему упорядочивали советское общество. Не последнюю роль в доминировании порядка над хаосом играл и Комитет государственной безопасности СССР. Я был молодым преподавателем вуза, когда меня пригласили на беседу к высокопоставленному офицеру КГБ. Родители перепугались. И вовсе не потому, что они считали, будто я в чем-то провинился. Они опасались, что меня пригласят на работу в эту всемогущую по советским временам организацию. Вывод родители сделали правильный. Опасались не напрасно. Пригласили. «Очень уважаю оперативную и аналитическую работу вашей организации», — сказал я полковник. «Но презираю стукачество, и такой вариант, если вы его имеете в виду, даже не рассматриваю. Трудиться осведомителем, пусть и на благо страны, не для меня», — ответил я в юношеском запале. Офицер рассмеялся и уточнил. «Это тоже помощники, и у любой спецслужбы мира они есть. На том и расстались». Эхо 37-го года, когда стукачи могли за вольную фразу анекдот погубить человека и его семью, когда многие ГПУшники обзаводились комфортным жильем, выживая из родных пенат старую интеллигенцию, наложило свой отпечаток на наше отношение к осведомителям. На загнивающем Западе и по сей день порядок поддерживается благодаря тому, что если буквально соседи увидят тебя творящим зло, неважно большое или маленькое, тут же доложат куда надо. Это проблема, но не главная. Главная проблема – качество материала самой секретной спецслужбы России. На это сетуют и нынешние ветераны ГГБ СССР. Качество же определяют. При всем при том, что техника далеко шагнула вперед, две компоненты. Это интеллект и чистота. Начнем со второй, благо на эту тему высказывался сам Дзержинский. Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. А мне вспоминаются слова известного правозащитника, знаменитого физика, нобелевского лауреата, академика Андрея Дмитриевича Сахарова, сказанные им в 89 году. Благодаря своей элитарности КГБ оказался почти единственной силой в СССР, не затронутой коррупцией. Они весьма примечательны, ведь если это вырвалось из уст самого Сахарова, немало претерпевшего от комитета, то, значит, именно так оно и было. Разложение КПСС, я считаю, началось с нефтяного изобилия, разложившего страну в середине правления Брежнева. К сожалению, в конце концов ржа коснулась не только сторонников развитого социализма, но и органов. Кого-то ушли во времена Ельцина в качестве неблагонадежных, то есть не прогнувшихся под него, когда расстреливали российский парламент. Кто-то ушел сам, вакансии в органах безопасности заполнили по остаточному признаку. Элитарность, о которой говорил Сахаров, помогла бывшим сотрудникам Лубянского ведомства устроиться на высокооплачиваемые места в Роснефть, Газпром и прочие структуры. Так, следом за нефтегазовым развращением партийного аппарата, настал черед и элиты спецслужб. За минувшие с тех пор годы силовые структуры в нашей стране неоднократно перекраивались и реформировались. На преданных генеральские звезды сыпались все два десятка лет, как дождь с неба. Сколько кандидатских и докторских было защищено в эти годы диссертаций по безопасности страны и гражданского населения. А безопасностью в итоге не пахнет. Может, настало время призвать на службу государству старые кадры из всех частных охранных бюро, из всех правлений всевозможных корпораций, особенно нефтегазодобывающих, вернуть на профильную работу, родину защищать. А дабы это состоялось, платить им те же деньги, что они получают ныне. Откуда их взять, эти деньги? Хороший вопрос. Если вычистить от блатных офицеров те же банки и госмонополии, освободившиеся ставки дадут как раз эти деньги. Тогда и корпорации, и службы станут поэффективнее. Мы разбрасываемся и сравнительно молодыми кадрами. Приведу такой пример. В 99 году в Наукограде, Обнинске, Федеральная служба безопасности задержала сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Вячеславовича Сутягина. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие длилось 4 года, и хотя, на мой взгляд, доказательств вины Сутягина прокурором представлено не было, он получил 15. Вся вина Сутягина оказалась в том, что он внимательно читал открытые публикации, скажем, «Красной звезды», сопоставлял и анализировал официальные и публичные источники информации, делал выводы из прочитанного и по бедности продавал эти сведения за бугор. Прокурор сам признал, что цитирую. «Мышление обвиняемого характеризуется высокой способностью к анализу, установлению логических связей. Так даже если Сутягин и нанес ущерб стране, надо этот урон возместить, опираясь на те же феноменальные способности заключенного. То, что он умеет делать, называется работой с открытыми источниками, извлечением из них секретов. Но именно это и составляло во все времена главную суть разведки. Посадите его в комфортную шарашку типа охраняемой виллы, дайте ему зарубежные печатные и электронные материалы, и пусть сидит, вычисляет для Родины. А Родина пусть пополняет его банковский счет нефтяными деньгами. Не жалейте их, господа. Окупится старицей, нежели если бы он работал на лесоповале, как обычный зэк. Иногда и один в поле воин. Предлагал я в одной из телепередач еще в то время, когда Игорь Вячеславович сидел. Итог такой. В июле 2010-го, на 11-м годе лишения свободы, Сутягин был помилован президентом Дмитрием Медведевым. Но в рамках операции по обмену его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании и отбывающих наказание на десяток россиян, взятых под стражу в США в июне. Вот так нерационально мы относимся к тому, кто имеет светлую голову. И вновь о стабилизации климата. Как вы помните, вот уже несколько лет подряд Европу поражают катастрофические наводнения и столь же погубные засухи. Главную их причину принято видеть в глобальном потеплении, а спасение положено искать в шаманских плясках вроде Кёцкого протокола. Между тем и наводнения, и засухи наблюдались еще тогда, когда температуры в Европе были куда ниже нынешних. Более того, они гармонично сочетаются со сколь угодно сильными зимними морозами. Поэтому ясно, их причина вовсе не в каких-то изменениях климата, а в том, что долины большинства европейских рек застроены на всем протяжении. Рейн долго называли сточной канавой Европы. Сейчас, после десятилетий внедрения безотходных технологий, назвать реку сточной невозможно. Но канавой она осталась. Вдоль нее почти непрерывна линия зданий, зато отсутствуют пологие берега. Они-то и преобразуют сколь угодно мощный приток воды в широкий, но невысокий и поэтому практически безопасный разлив. Спасти Европу от регулярных наводнений могут лишь громадные накопители атмосферной влаги, способные поглощать ее быстро, а отдавать очень медленно и равномерно. Крупнейший такой накопитель в Европе известен давно – это Полесские болота. Еще в советское время было доказано, причем, как это у нас водится, от противного. В 1960-х годах мелиораторы попытались осушить Полесские болота, чтобы расширить посевные площади. Первые же успехи проекта обернулись такими тяжкими и разнообразными последствиями на многие сотни километров вокруг, что болото пришлось немедленно затопить вновь. Разумеется, Полесские болота далеко не единственный в Евразии стабилизатор погодных процессов. С учетом господствующих направлений переноса воздушных масс, очевидно, ключевая роль еще и монгольских и казахских степей и остатков Аральского моря и нашей собственной тайги. Все эти природные зоны как бы образуют единую евразийскую климатическую платформу. На ней строится вся система ПГДО и климатообразующих процессов на континенте. Без сохранения всех стабилизаторов климатическая система Евразии разваливается независимо от каких бы то ни было глобальных потеплений и похолоданий. Немалая часть компонентов евразийской климатической платформы находится в самой России. Со странами, где лежат остальные звенья платформы, Россия традиционно поддерживает особо близкие отношения. Наше участие в проектах, обеспечивающих сохранение и развитие этой природной цепи стабилизаторов, не только неизбежно, но и полезно всей Евразии. Для нас же самих весьма важно, что в систему стабилизации климата входит и Среднерусская возвышенность, в частности, Московская область. Следовательно, состояние подмосковных лесов, рек и болот сказывается на погоде не только Москвы, но и Западной Европы. С другой стороны, уровень Москвы-реки связан с теми же факторами, чье воздействие порождает европейские наводнения. Нестабильность содержания влаги в атмосфере далеко не единственный из этих факторов. Едва ли меньше роль буферной влагоемкости почвы. Я уже отмечал, что Рейн практически на всем своем протяжении окружен районами сплошной застройки. С скажем, в среднем его течении, Рурском бассейне, найти открытый участок грунта вряд ли проще, чем отыскать золото и алмазы в тамошних шахтах. Понятно, вся вода, выпадающая в виде осадков в окрестностях Рейна, ни на минуту не задерживается в почве за отсутствием таковой, а скатывается прямо в реку. Разве что в шахты что-то просочится, но оттуда воду немедленно извлекают мощные насосы и сбрасывают все в тот же Рейн. Другой традиционный источник европейских наводнений – Дунай. Набирает силу в горах, где слой рыхлой почвы впору измерять в микронах. Естественно, все горные ливни мгновенно поднимают уровень реки. Впитывающей способности сельскохозяйственных угодий Среднего и Нижнего Дуная просто не хватает для компенсации колебаний потока, стекающего с гор. В Подмосковье еще в 1990-х открытых почв, лесных и сельскохозяйственных, хватало, чтобы удержать основную часть осадков. Паводки на здешних реках были достаточно скромны и сравнительно безопасны. К сожалению, в последние десятилетия подмосковные поля и леса постепенно уступают место. В лучшем случае коттеджной застройке, а то и вполне урбанистическим пейзажам. Их влагоемкость непрерывно снижается. Это не только мешает стабилизации содержания воды в атмосфере, но и не позволяет предотвращать разрушительное воздействие воды, уже из атмосферы выпавшей. Объемы водохранилищ, созданных для снабжения столицы питьевой и технической водой, пока хватает, чтобы сдерживать сезонные колебания уровня самой Москвы-реки. Но дальнейший рост подобных колебаний во всем регионе способен очень скоро исчерпать этот резерв. И тогда Москва рискует разделить судьбу западноевропейских городов, ежегодно теряющих от наводнений десятки жизней и миллиарды долларов. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо остановить дальнейшее преобразование природных ландшафтов Подмосковья в сплошные массивы зданий и промышленных сооружений. Расширение Москвы практически до границ Калужской области грозит всему региону в случае хищнической вырубки лесов и застройки берегов рек крупной экологической катастрофой. Предложение о прекращении строительства в городской черте и переходе к массовой жилой застройке окрестностей следует признать пагубным для природы во всех отношениях. Выход один – это включение Подмосковья в единую с Москвой систему управления природным хозяйством ради стабилизации погоды и на русской равнине, и в Европе вообще. И грянул бой. Хотя нынешний год юбилейный для битвы Бородинской. Я хочу вернуться на 300 лет и 3 года назад, когда состоялась знаменательная Полтавская победа. Военное поражение шведов, с которого начался закат некогда могучего королевства, стало для нас ныне обыденным фактом. На самом же деле и на этом поприще можно сыскать немало творческих идей. Начнем издалека. Примерно за год до битвы под Нарвой Петр I существенно нарастил численность своих войск, собрав на скорую руку не менее 25 новых пехотных и 2 кавалерийских полков. Должно быть, вернувшись из Европы, он вполне трезво оценивал способности своей армии и полагал, что сможет сломить силу шведов скорее числом, чем умением. При осаде крепости до высадки основной армии Карла XII у Петра было не менее 40 тысяч человек против 1500-го вражеского гарнизона. Но даже и после подхода главных шведских сил, порядка 12 тысяч, под Нарвой русские имели почти что 4-кратное превосходство в живой силе, а на одно шведское орудие приходилось более 14 русских. Но царь Петр оставил расположение своих войск, сознавая, что такой численный перевес в битве с высокоорганизованным врагом явно недостаточен. Он не хотел, как видно, принять на себя горечь поражения. Он не мог позволить себе, выражаясь современным языком, такого антипиара. Командование осадой Петр перепоручил французскому фельдмаршалу, герцогу Карлу Евгению Круа, имевшему богатый послужной список. Герцогу довелось в составе австрийской армии побеждать турок. Но шведы не турки. В сильный снегопад армия Карла вплотную приблизилась к русским позициям и с марша взяла передовые укрепления вместе со всей артиллерией. Началась паника, кавалерия Шереметьева бросилась к реке, потеряв на одной только переправе не менее 1000 человек. Завидев это бегство, дрогнули и побежали пехотные части. Оглушенный внезапным появлением шведов, воюющих не по правилам, Круа вскричал: «Пусть сам черт воюет с этой сволочью!» Переломило колено шпагу и сдался Карлу вместе с группой других иностранных офицеров, состоявших на русской службе. Хладнокровие сохранили преображенцы, семеновцы и лефортовский полк. Они сражались до темноты, отходили в порядке и сумели избежать пленения. Армия Петра потеряла 3/4 состава убитыми и плененными, то есть не менее 30 тысяч. Потери шведов едва превысили 2 тысячи. Надо отдать должное Петру, ему удалось извлечь уроки из горестного поражения. В последующие годы им были воспитаны национальные офицерские кадры. Петр ввел единые стандарты на стрелковое оружие и артиллерию, а также обязательный приставной штык. Как отмечают военные специалисты, введение штыка усиливало армию вдвое. Это связано с тем, что перед этим половина рот снабжалась фузеями, половина — холодным оружием. При этом в бою участвовала лишь половина армии, на дальних дистанциях велась стрельба, в рукопашном бою действовала остальная часть войска. Введение же приставного штыка позволяло легко переходить от рукопашной к стрельбе и наоборот. Это, как мы увидим, значительно помогло в битве Полтавской. Преуспел царь и в новшествах по части фортификаций. Появившись в XVI столетии, а по некоторым данным еще в период Столетней войны, редуты как основная форма укреплений применялись еще 3 века. Они исчезли только в начале Первой мировой войны с развитием мощной артиллерии. По мнению отечественных специалистов в области военной инженерии, именно Петр I впервые применил редуты на Полтавском поле, сражения как передовые опорные пункты для расстройства наступающих боевых порядков шведов. Доселе таких укреплений в полевых условиях наступательного боя на открытой местности никто не применял, разве лишь при осадах. Петр приказал построить всего 10 редутов, 6 в линию и 4, перпендикулярно линии первых 6. Они представляли собой 4-угольные земляные укрепления с орвами и брустверами и располагались на расстоянии 300 шагов один от другого. Замысел состоял в том, чтобы, измотав шведские войска на редутах, нанести им затем сокрушительный удар в полевом сражении. Так оно и произошло. Система укреплений своим перекрестным огнем нанесла шведам и без того уступающим русским в численности громадный урон. Построив полки для решительной атаки, Петр Ай обратился к войскам с речью. «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за Отечество. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего». Нашим читателям, без сомнения, известна знаменитая поэма Пушкина «Полтава». Но это сочинение профессионального автора. А вот еще одно произведение, написанное в те же годы костромским крестьянином и песенником Иваном Молчановым на основе канта Петровской эпохи. Оно пошло в народ и живет до сих пор в многочисленных переделках. Было дело под Полтавой, дело славное, друзья. Мы дрались тогда со шведом. Под знаменами Петра. Песня передает легенду, как пуля сбила с Петра шляпу, потом поразила под ним коня, наконец расплющилась о нательный крест государя. Ценой больших потерь враг все же преодолел редутную линию, но встретился лоб в лоб с боевыми порядками русской армии. В открытой штыковой схватке и под угрозой окружения конницей Меншикова шведы были разбиты. Они потеряли убитыми и пленными 30 тысяч человек, наши потери не превышали и 5 тысяч. Петр сполна взял реванш за Нарву. В немалой степени этой славной победе способствовала изобретательность царя-реформатора, кою и нашим нынешним реформаторам всячески желаю, из истории мирового креатива. Давайте еще раз совершим экскурс в историю. И вновь во времена великих людей и деяний в XIX век, в эпоху Наполеона. За ходом нидерландской кампании императора Франции внимательно следила вся Европа. Страны коалиции устали от войны не меньше самой Франции. И если бы Наполеону удалось продержаться до зимы, тогда в снегу воевали разве что русские. Его противники, скорее всего, согласились бы на достаточно затяжное перемирие. Упрочив за зиму собственную экономику, наладив традиционно сильную сеть дипломатических интриг, Франция могла к весне добиться распада враждебной коалиции. Больше всего от такого сценария пострадала бы, конечно, Британия. Правительство, долгие годы бросавшее в пламя войны и собственные ресурсы, и всех союзников в одночасье оказалось бы банкротом. И не только политическим. Несметные миллионы, вложенные в истребление единственного реального конкурента, оказались бы выброшены безвозвратно. А государственные долговые обязательства были бы в лучшем случае заморожены на долгие годы, а то и вовсе обесценены. Лондонская биржа ждала известий с материка к манны небесной. Малейший слух оборачивался тысячами распоряжений о покупке или продаже. Но кроме слухов ничего не было и не могло быть. Мир еще не опутала телеграфная паутина. Один из крупнейших лондонских финансистов, глава британской ветки банкирского дома Ротшильдов, озаботился получением надежной информации заранее. По всей Европе стояли его кареты с лучшими лошадьми, каких только можно было тогда купить за деньги. А уж среди коммерсантов того периода истории не было равного Ротшильду по готовности вкладывать деньги в перспективные проекты. Конная эстафета в считанные часы домчала пакет с известиями о разгроме французов до берега Ла-Манша. Там уже ждали корабли, также купленные Ротшильдом. От меловых скал Дувра новые кони понеслись в Лондон. И Ротшильд получил заветное известие прямо посреди главного торгового зала биржи. Было ясно, еще через несколько часов весть о британско-прусской победе дойдет до всех. И тогда государственные обязательства, доселе обесцененные политической неопределенностью, вновь станут надежными, следовательно, дорогими. Скупив их немедленно, можно было через пару дней изрядно обогатиться. Именно так поступил бы в ту пору любой биржевый игрок, получивший эксклюзивную информацию. Но не Ротшильд. За ним следили тысячи глаз. Вслед за ним скупать бумаги немедленно бросилась бы вся биржа. И ему удалось бы обогатиться лишь на той незначительной доле обязательств, которые он добыл бы первым приказом на покупку. Ротшильд представлял себе ход мыслей коллег по бирже куда отчетливее его. Разница в уровне рефлексии, мышления о самих мыслях позволила ему принять решение, по тем временам совершенно неожиданно. Принесенную депешу он прочел в центре зала и, лихорадочно сунув ее в карман, бросился продавать все правительственные ценные бумаги, которые у него, как и у любого биржевика, к тому времени были. Надежность и оперативность Ротшильдовой информационной службы к тому времени была общеизвестна и многократно подтверждена. Если великий банкир, повинуясь полученным сведениям, продает британские обязательства, значит, Британия проиграла. Избавляться от облигаций побежденного бросились все. За считанные минуты бумаги стали не намного ценнее той самой бумаги, на которой были напечатаны. И тогда, повинуясь незаметному знаку банкира, десятки его тайных агентов занялись скупкой. Вскоре Ротшильд покинул биржевый зал обладателем чуть ли не всех обязательств британского правительства. А еще через несколько часов биржевики рвали на себе волосы, узнав, от каких сокровищ только что избавлялись за бесценок. Впрочем, это был не последний творческий маневр легендарного финансиста. Чего-чего, а денег ему хватало и до Ватерлоо. А вот чего не хватало предельно остро. Так это общественного признания. Еврей со множеством родственников на континенте особым уважением замкнутой британской дворянской касты не пользовался. Даже несмотря на то, что его род еще в средние века обзавелся титулом баронов Священной Римской империи. Сама эта империя, только что исчезнувшая под натиском все того же Наполеона, уже не освещала своим авторитетом красный щит Ротшильд на баронском гербе. Ротшильд еще раз использовал изобретательский прием инверсии. С биржи он отправился в Министерство финансов и попросил оплатить ему государственные обязательства не по номиналу, а всего лишь по той бросовой цене, по которой он их скупил. Да и то лишь потому, что правительство Британии не вправе, чтобы то ни было принимать вовсе безвозмездно. Но разницу между номиналом и ценой скупки Ротшильд все же получил. Разумеется, не деньгами, а новым, уже чисто британским, титулом, доступом в высшие круги общества и власти, возможностью в дальнейшем заключать контракты с правительством в приоритетном порядке. Да мало ли выгод может получить человек, столь неординарно распорядившийся зависимостью государства от себя. Банк Ротшильдов процветает до сих пор. Достаточно напомнить, что он входит в пятерку финансовых организаций, ежеутренне определяющих цену золота на лондонском и, следовательно, на мировом рынке. Основы могущества этого банка заложены еще в глубоком средневековье тысячами сделок с мелкими германскими князьками. Но непревзойденным его сделал именно тот из Ротшильдов, который оперативной информацией и собственными нестандартными ходами подчинил себе на несколько часов усилия двух могущественных империй. Надеюсь, этот исторический пример, один из великого множества, вполне убедительно показывает. Креативный способ действия оправдывает себя всегда и везде. В любой сфере человеческой деятельности, в любых странах, в любые времена. К истории одной эпиграммы. Я не раз и не два выражал восхищение гением Пушкина. Но сегодня хотел бы вернуться к роковым моментам в жизни поэта, ведь даже случайное во многом закономерно. Не секрет, что в сравнении со многими столь же пылкими современниками Пушкину многое прощалось как по молодости лет, так и за восхитительный поэтический дар. Хотя не во всем и не всегда поступки юноши Пушкина, как человека этичны, как с точки зрения XIX века, так и в глазах нынешних, даже самых лояльных моралистов. Как раз эта его молодая неразборчивость отзеркалилась, отразилась в судьбе поэта самым роковым образом, когда пришла пора зрелости. Мне вспоминается злая и несправедливая эпиграмма поэта на одного из выдающихся деятелей истории российской, графа Михаила Семеновича Воронцова. Томимый любовной жаждой, Пушкин завел роман с женой осмеянного им графа и, терзаемый ревностью к законному супругу, сочинил известные всем нам еще по школьной программе строки. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец. А ведь жизнь графа Воронцова была целиком посвящена служению России. В 21 год он прикомандирован к войскам на Кавказе, участвует во многих стычках с горцами, являя личное мужество и храбрость. В ходе гибельной экспедиции русских войск в Закатальское ушелье в январе 1804 года Михаил Воронцов едва не погиб. Год спустя он участвует в боевых действиях против шведов в Померании в составе десантных войск генерал-лейтенанта графа Толстого. Еще через год воюет против французов и командует первым батальоном прославленного гвардейского Преображенского полка. В ходе войны с Турцией, будучи уже командиром пехотного полка, начальствует над особым отрядом русской армии, который первым врывается на Балканы. Между прочим, занимает пресловутую Плевну. Сражается ровно в тех местах, что и 70 лет спустя другой прославленный генерал Скобелев. Когда Наполеон вторгся в пределы России, граф Воронцов находился под началом Багратиона, его дивизия защищала Смоленск, а в ходе Бородинской битвы почти вся она полегла у деревни Семеновской. Воронцов и сам был ранен, но, отправляясь на лечение в имение, взял с собою несколько десятков раненых офицеров и более 300 покалеченных войной солдат. Все они получили усилиями и деньгами графа отменный уход. По возвращении в строй Воронцов, командуя корпусом, столкнулся в заграничном походе непосредственно с полками самого Наполеона. Русские не дрогнули, их потери были раза в полтора меньше, чем у неприятеля. 3 года под началом графа Воронцова состоит оккупационный корпус русской армии во Франции. Он вынужден продать полученное по наследству имение тетки, чтобы расплатиться с французскими кредиторами за кутежи своих офицеров и гусар. Пути Михаила Воронцова и рядового служащего 10 класса его канцелярии Александра Пушкина пересеклись лишь в июне 1823 года, когда император назначил графа генерал-губернатором и наместником Новороссии и Бессарабии. Тоже своего рода маленькая месть царя-вельможа. Дело в том, что по возвращении оккупационного корпуса из Франции Александр Первый устроил смотр и выразил неудовольствие по части недостаточно быстрого шага солдат на плацу. Ответ Воронцова был достоин Суворова, он передавался из уст в уста и сделался широко известен. — Ваше Величество, — ответил Воронцов, — этим шагом мы пришли в Париж! Прибыв в Одессу, новый генерал-губернатор отнесся к подчиненному не как к обычному клерку. Граф прекрасно понимал, что перед ним большой поэт. Пушкин был зван на обеды к Воронцову каждый день, ему предоставили возможность работы с графской библиотекой. А там было что почитать, ведь Воронцов, получив образование в Лондоне, привез с собой немало образцов западного вольнодумства. Однако поэт, будучи пылкой натурой, использовал часы посещения не только на ниве литературного творчества. Предметом его вздыханий и любовных преследований стала жена генерал-губернатора Елизавета Воронцова. И тогда Воронцов сильно изменил свое мнение о Пушкине, как о человеке. Посему из ревности, в конце концов, он отрядил сего канцеляриста в издевательскую экспедицию по ловле саранчи. В ответ появилась упомянутая мной эпиграмма. Чтобы оградить от компромата жену, Воронцов направил в марте 1824 года письмо в Петербург, и уже не первое, где были такие осторожные строки, адресованные графу Нессельроде, сподвижнику государя. Удаление Пушкина отсюда будет лучшая услуга для него. Если он будет жить в другой губернии, то избежит влияния здешнего опасного общества. Содержание письма стало известно не только императору, но и поэту, поскольку оно проходило канцелярию, а там по дружбе поэту дали взглянуть на текст. В июле Пушкина отправили в отставку и предписали удалиться в Михайловское. Как раз в этот момент граф находился в командировке, и у Пушкина оставалась неделя на решительный штурм Елизаветы Воронцовой. Биографы находят всевозможные намеки на успех этой операции в самих пушкинских стихах. Так в еще одной эпиграмме Пушкин изобразил себя Давидом, а Воронцова — Голиафом, коего он, мальчишка, победил. Сдалась ли Наталья Николаевна, когда годы спустя на приступ пошел небезызвестный Дантес, в считанные месяцы разрушив семейную идиллию пушкинской четы? Вспоминал ли сам поэт на смертном одре, как сам кавалерийским наскоком вторгся в жизнь семьи Воронцова? Круг замкнулся. Ошибки молодости вернулись к их свершившему с неумолимостью рок. Пушкин, смертельно раненный на дуэли, мученической смертью закрыл все счета. Престарелый же полумилорд, Воронцов будет отправлен на Кавказ верховным наместником. Он продолжит дело генерала Алексея Петровича Ермолова, чьим советом последует в дальнейшем служение России и чью дружбу сохранит до последних дней жизни. Вот такой исторический анекдот.
Крупс!
Исторические истоки могущества. Как-то довелось мне покупать себе кое-какую бытовую технику. Оказавшись в магазине перед выбором, среди длинного ряда товаров я выбрал тот, что имел лучший бренд. Едва ли найдется современный человек, не слышавший о марке Крупс. И вообще об этих оружейно-стальных магнатах. Предприятие Крупов получило имя в честь своего основателя Фридриха, который, впрочем, едва сводил концы с концами и по отзывам немецких специалистов был по сравнению со своим сыном Альфридом полной бездарностью. Фридрих умер в 40 лет, оставив после себя четырем сыновьям кучу долгов, а также полуразвалившееся строение мануфактуры, на котором было всего 5 наемных рабочих, не получавших жалования. Но вот в самом начале XIX века, в условиях континентальной блокады, когда английская литая сталь в Европу не поступала, один из Круппов, это был как раз Фридрих, решил обогатиться на производстве дефицитного литья. И в 1811 году он основывает фабрику, вкладывая около 30 тысяч имперских талеров в индустриальное дело. Ему не повезло, Наполеон был разбит. Англичане получили возможность беспрепятственно снабжать Европу своей металлоплавильной продукцией. Последние 10 лет жизни Фридрих Круппов постоянно был на грани разорения и балансировал на ней до самой смерти. Ему приходилось зачастую самому, как простому рабочему, заниматься литьем, бесконечно долго экспериментируя с тиглями. А человек это был одержимый. И в конечном счете он оказался первым из немцев, кому удалось методом проб и ошибок добиться изготовления литой стали. Заслуги его сына Альфрида Круппа перед семейством наиболее значимы. Как и отец, он ночами просиживал над опытными тиглями, чтобы добиться мелкозернистости плавки, конструировал хитрую систему передачи от водяного колеса к механизмам предприятия. Он же и первым решил внедрить на производстве паровой молот, хотя двигатель был еще слабосильным и не получалось одновременной работы и кузницы, и токарной мастерской. Длительное время этот Крупп едва сводил концы с концами. Альфриду пришлось бы совсем туго, если бы не поддержка зажиточных родичей. Но Крупп не стыдился ни работы, ни учебы и даже откровенного воровства. Он поехал сперва во Францию, затем и в Англию, Ливерпуль и Шеффилд, впрочем, выдавая себя за потенциального заказчика, а на самом деле занимаясь промышленным шпионажем. Конечно, он и сам был отличным конструктором, но в значительной мере успехи Круппа в последующие годы объясняются и тем, что у Альфрида был дар углядеть и первым начать использовать изобретения других людей. Так произошло прежде всего с чужой разработкой машинного способа изготовления ложек и вилок, присвоенной Круппами. Чертежи волков братья Круппы бесстыдно скопировали у доверившегося им изобретателя. А теперь представьте себе, насколько это был ходовой товар. Кстати, воровство произошло очень вовремя. Чтобы расплачиваться с рабочими своей фабрики, Альфреду пришлось заложить семейное серебро. Но то технологическое опережение в вопросах производства литья, что набрала фабрика Круппа в 1840-50-е, наконец, дало о себе знать. Германия нуждалась в железных дорогах, а поезда — в бесшовных венцах для колес. Это изобретение Круппа по праву запатентовал сам в 1852 году, а эмблемой его быстро растущей фирмы стали три переплетенных кольца, то есть обручи железнодорожных колес. Десятилетиями выпуская этот продукт, Альфред Крупп превратился в крупного промышленника. Разумеется, и литые бесшовные стальные стволы ружей и орудий в сравнении с прежними бронзовыми были поразительно износостойки. 10 лет подряд Крупп боролся с прусским чиновничьим аппаратом и победил его, продав несколько единиц новоиспеченной боевой техники в Россию и Францию. Он добился государственного заказа в Германии сразу на несколько сотен орудий. Эти орудия позволили Пруссии выиграть войну с Данией. В благодарность король Пруссии пожаловал Круппу дворянский титул, но фабрикант отказался от высокой чести, заявив буквально, что это не соответствует его желаниям. Прибыль Альфрид вкладывал в новые промышленные объекты, среди которых был и тысячетонный кузнечный пресс, а этот чудовищный механизм позволил ему изготавливать как крупнокалиберные орудийные стволы, так и гигантские корабельные валы, которые очень, кстати, подоспели к эпохе океанских лайнеров. Предприятие Круппа процветало, когда вдруг неожиданно его промышленные шпионы донесли из Англии об открытии Генри Бессемера. Тот запатентовал модернизированный метод изготовления стали, суть которого в том, что жидкий доменный чугун насыщался кислородом из вдуваемого в него воздуха во вращающемся конвертере бессемеровской груши. И, позавидовав англичанину, Крупп решил получить аналогичный патент в Германии. Он предоставил скопированную техническую документацию бессемеровского метода на утверждение экспертам, но англичане успели оповестить немцев о своем первенстве, и Круппу не удалось получить на свое имя этот патент. И все же платить Бессемеру Альфрид не собирался. Он начал производство стали по-пиратски в одном из цехов своей фабрики. Секрет Круппа раскрылся только в год, когда Пруссия разгромила империю Наполеона III, то есть почти 15 лет спустя. Но поскольку решающий вклад в победу над французами внесли именно дальнобойные пушки Альфрида Круппа, на его прежнюю кражу посмотрели сквозь пальцы. К тому же бессемеровская технология позволила немцам заменить все быстро изнашивающиеся рельсовые пути из чугуна на долговечные стальные. Как раз в это время Маркс и писал Энгельсу, что все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем. Но если Круппы и пахали, и воровали, чтобы написал Маркс о большинстве нынешних олигархов, которые только воровали, об истоках русского терроризма. Поговорим об истоках русского терроризма. В августе 1879 года возникла самая значительная, хорошо законспирированная организация этого разночинского периода – Народная воля. Она сделала политический террор главным орудием своей борьбы, устроила настоящую охоту на царя-реформатора Александра II и уже на второй год после своего создания добилась своей цели – его убийства. На счету народовольцев ликвидация целого ряда и других крупных сановников империи. Разумеется, каждая террористическая организация занимается и так называемыми экспроприациями, то есть добывает средства для своей борьбы. Часто именно с этих ограблений и начинается ее деятельность. В числе актов, совершенных народной волей, необходимо отметить кражу в Херсонском банке еще на заре своего существования. Посредством подкопа народовольцы похитили свыше 1 000 000 рублей, хотя деньги очень скоро были найдены полицией. Желябов, Перовская, Фигнер, Кибальчич. Эти фамилии смутно припоминает бывший ученик советских школ, когда речь заходит о народовольцах. Может, еще назовут, собственно, Александра Ульянова, старшего брата вождя мирового пролетариата. В любой современной террористической организации есть лидер. Это самый агрессивно настроенный представитель движения. А остальные — лишь попавшие под его влияние исполнить. Террором управляет сравнительно малая группа, а осуществляют его сотни. Хотя в народной воле числилось около 500 участников, а поддерживали организацию 1000 человек, она объединяла, на мой взгляд, в первую очередь политических идеалистов. Там было много ярких личностей, преданных своему делу настолько, что они, например, могли добровольно сдаться властям, чтобы разделить судьбу ранее арестованных соратников по борьбе. Программа народной воли содержала многие требования и нынешней демократии: всеобщего избирательного права и постоянного народного представительства, свободы слова, совести, печати, собраний. Это для своего времени была прогрессивная программа, но дьявол кроется в деталях, а негодные средства девальвируют ценности конечной цели. Как пишет Роберт Грин в книге «33 стратегии войны», народная воля покажет всем, что царизм вовсе не тот несокрушимый монолит, каким он себя представляет, Царизм уязвим, с ним можно совладать. Народовольцы поняли, что с помощью одного, в общем-то, малозначительного события, взрыва бомбы, можно запустить цепную реакцию. Страх, вызванный у властей, приводит к ужесточению режима и репрессиям. Это приносит известность группировке террористов, вызывает симпатии к ним в обществе и усиливает непопулярность правительства. Следствием становится дальнейший рост радикализма, а это ведет к новому витку репрессий. Этот цикл многократно повторяется по нарастающей, приводя в итоге к революционной вспышке. Мы учили с вами еще в школе, как народная воля проводила революционную агитацию и пропаганду во всех слоях грамотного населения. Их газеты стремились взлелеять идею политической борьбы с царизмом под девизом «Теперь или никогда». В подготовке восстания, а также в его осуществлении народная воля главную роль отводила своей организации. Народные крестьянские массы должны были играть вспомогательную роль. И хотя многократно перед нами разыгрывалась эта сцена с мудрым Володей Ульяновым, который, переживая казнь старшего брата, говорит: «Мы пойдем другим путем». Путь был очень похожим. Лихие головорезы, кому, например, тоже экспроприировали в пользу большевистской партии, которая численно превышала народовольческую только в 10 раз. Но при перевороте, гордо именуемом потом Великой Октябрьской социалистической революцией, Ленин опирался на пролетариат, хоть и меньшинство населения империи, но лучше организованное по условиям производственного процесса. В сравнении с пришедшими им на смену эсерами народовольцы были сущими романтиками. Они реально верили в то, что делают, и готовы были идти на смерть за свою идею. Благодаря этому народная воля оказала влияние на целое поколение молодежи конца XIX века. А молодежь в силу малого жизненного опыта не всегда и не вполне четко осознает, что такое хорошо и что такое плохо. Далеко не все отправились в Сибирь и при царе, и при Сталине. Многие повзрослели, остепенились, а их борьба и натиск не переступили кухонного порога. Но основная часть народовольцев жила яростно и яростно ненавидела, а когда шла на смерть, знала, что там ничего не будет, ни рая, ни ада, ни бытие. Это у религиозных террористов смерть просто переход из одного состояния в другое, причем смерть для них даже кажется более предпочтительной, ибо бронирует билет в райские кущи. Поражает то, что народная воля при сравнительной малочисленности смогла устроить удачную охоту на царя раз за разом не с первой и не со второй попытки, а полиция так и не смогла спасти государя. Почему? Во-первых, мало кто знает, что весь жандармский корпус империи в те годы составлял всего 3000 человек. Накануне февральской революции 1917 года, по некоторым данным, подумать только, на 2-миллионный Петроград, столичный город, было в СГ 3000 чинов полиции. Не то что теперь. Во-вторых, как это ни парадоксально прозвучит, им тогда и в голову не могло прийти, что царя можно убить.
Особо священное!
Еще Николай I свободно прогуливался по столице без провожатых, а императрица, жена Николая II, гуляла с детьми в Александровском саду, не чураясь горожан. Все течет, все меняется. В конечном счете и народовольцы, и большевики виноваты в том, что, например, общественный транспорт стал экзотикой для наших нынешних властителей. Об исторических истоках мирового терроризма. В качестве ведущего телепередачи «Мнение знатоков» я как-то рассуждал о народовольцах, чья организация положила начало русскому терроризму. Пожалуй, невольно возгордишься, читая того или иного иностранного автора, не видящего бревна в собственном глазу. Так, не без интереса для себя, можно сказать, запоем, проглотил я книгу Роберта Грина «33 стратегии войны». Но готов поспорить с этим писателем, возводящим напраслину на нашу страну, как колыбель мирового терроризма. В частности, Роберт Грин пишет, что деятельность народной воли наложил отпечаток на всю последующую историю человечества. Она подняла волну терроризма во всех концах света, включая и Соединенные Штаты. Якобы последователями народной воли именно на этой волне были убиты президенты Джеймс Гарфилд в 1881 году и Уильям МакКинли в 1901. Народная воля, считает автор, можно сказать, дала рождение всем основным элементам современного терроризма. Благодаря усилиям народовольцев окончательно вырисовалось его лицо. Народовольцы верили, что если убьют достаточное количество губернаторов и министров, а тем более уничтожат самого царя, то режим не устоит, он рухнет в бесплодных попытках защитить себя. Даже реакции и репрессии играли, по сути дела, на руку террористам, вызывая глухое недовольство, ведущее в итоге к страстно желаемому ими событию – революции. Тем временем от бомбистах писали в газетах, косвенно способствуя популяризации их идей и привлекая на сторону народовольцев, сочувствующих во всем мире. Народная воля целилась в правительство, но с готовностью шла на то, чтобы в результате терактов погибали обычные люди. Падение царского режима, считали они, стоит нескольких жизней, к тому же бомбы наносят меньший урон, чем их кровавая альтернатива – гражданская война. Могу привести пример из прошлого, который докажет ошибочность утверждений Роберта Грина. Но сперва о хитросплетениях судьбы. Подумать только. В 1917 году она оставила по разные стороны власти Александра Федоровича Керенского и Владимира Ильича Ульянова. А между тем в далеком Симбирске семьи Керенских и Ульяновых некогда связывали дружеские отношения. Федор Михайлович Керенский, родной отец будущего председателя Временного правительства, после смерти Ильи Николаевича Ульянова, отца вождя революции, по мере своих сил оказывал участие в судьбе детей Ульяновых. Более того, уже после ареста и казни народовольца Александра Ульянова он дал брату политического преступника, Владимиру Ульянову, будущему Ленину, положительную характеристику для поступления в Казанский университет. Парадоксом судьбы следует считать и еще более давнюю историю. Мы же как-то говорили об Омаре Хайме, поэте ученом-изобретателе, прославленном в веках. Но мало кто знает, что его школьным товарищем по медресе в городе Нишапур был некто Аль-Хасан ибн Ас-Саббах. Этот перс более известен под прозвищем «Горного старца». И он создатель крупнейшей террористической организации за 8 веков до народной воли. Это так называемая секта хашашинов, курителей гашиша, или в европейском произношении «дассасинов». Провидению было угодно, что именно ассасины и убили покровителя Омара Хайема и многих других ученых, выдающегося деятеля Древнего Востока, величайшего из визирей империи сельджукидов, Низам аль-Мулка. Его имя означает «основатель порядка в стране». Малик-шах, непосредственный начальник Низам аль-Мулка, беспощадно преследовал врагов ислама, искореняя ересь. Его противниками были исмаилиты, коими и руководил Хасан ибн ас-Саббах. Штаб ассасинов находился в неприступной крепости Аламут, в переводе «гнезде орла», на горной вершине в высоте более 2000 метров, в 100 километрах от нынешнего Тегерана. Султан Малик-шах писал горному старцу дословно следующее. «Ты, Хасан ас-Саббах, создал новую религию и общину и, вводя народ в заблуждение, выступаешь против владыки всех времен, собрав вокруг себя некоторых невежественных горцев. Ты говоришь им льстивые слова, и они побуждают народ взяться за оружие. Ты осмеиваешь халифов, которые являются повелителями правоверных, опорой державы и народов, и на которых покоится вера и государство. Сжалься над своей душой и душами своих последователей, не подвергай себя и их уничтожению. Не надейся на прочность своих крепостей и знай наверняка, что если твоя крепость, название коей Аламут, окажется даже на седьмом небе, я с помощью Всевышнего сотру ее с лица земли». На это сотрясание воздуха ассасины ответили, что султан подпал под влияние лживых доносов своего визиря. «Но ты приди и возьми, если так смел». И разразилась война. Низам аль-Мулк был убит ассасинами, когда возвращался в Багдад из поездки по стране. Зашел он на неприметное сельское кладбище, на котором, впрочем, были захоронены сподвижники самого пророка. «Какое счастье для человека, который будет лежать рядом с ними», — сказал визирь. И это были его последние слова. Спустя буквально 36 дней не без участия тех же ассасинов погиб и султан. Гигантская империя зашаталась. За полтора последующих века ассасины лишили покоя все правящие династии от Средиземного моря до Персидского залива. Практически неуловимые, как ниндзя, ассасины уничтожили за этот срок сотни халифов и султанов, военачальников и представителей духовенства, вычистив элиту персидско-турецкого Востока. Они дестабилизировали политическую ситуацию на обширном геополитическом пространстве, чем способствовали приходу и утверждению там чингизидов, которые попутно разорили и гнездо ассасинов – Аламут. Но эстафета и технологии террора были уже запущены во времени и пространстве. А вы говорите, Россия – родина терроризма, персидское возрождение. Много у нас нынче рассуждают о противостоянии на международной арене, в политике и экономике двух нынешних сверхдержав – Китая и США, Но, конечно, спектр геополитических оппонентов Соединенных Штатов Америки далеко не исчерпывается одним Китаем. Мало кто у нас обратил внимание на то, как блестящий маленький Иран переиграл огромные Соединенные Штаты по части стратегии. Становится очевидным, рано или поздно персы создадут свое ядерное оружие, единственную в современном мире гарантию неприкосновенности. Но Ирану важна не столько ядерная программа, сколько возвращение на международную сцену в качестве наследника древней и некогда могучей персидской державы, чья культурная традиция превышает 4000 лет. Эта империя долгое время не знала себе равных. Правда, в IV веке до нашей эры Александр Македонский разгромил ее, прекратил правление династии Ахеменидов и сам стал властителем доброй половины тогдашней Ойкумены, изученной греками части обитаемого мира. После его смерти новая держава распалась. Но менее чем через век Иран возродился в образе могучей Парфянской империи. И еще 5 веков был ключевым игроком на Ближнем Востоке и в Средней Азии, успешно сражался даже с римлянами, чья принципиально новая военная и политическая организация преодолевала сопротивление любых других тогдашних государств и племен и остался в целом самостоятельным. И после римлян Иран пережил несколько нашествий, вначале арабов, потом монголов, наконец, турок. Сменилась даже религия, древний зороастризм вытеснен шиитской версией ислама. Но, невзирая на все эти перемены, иранцы сохранили и индоевропейский язык, и культуру, и менталитет. Земли Ирана лежат на одном из ключевых для всего мира путей из Китая и Индии в Европу и обратно. Вдобавок они граничат с одним из главных источников энергии – Ближним Востоком. Обстановка на Ближнем Востоке сейчас настолько нестабильна, что без договоренности с Ираном Соединенные Штаты заведомо не смогут разрулить ситуацию в этом регионе. Выражаясь шахматным языком, США попадают в своеобразную вилку. Ведь Иран мог быть серьезным помощником в решении актуальнейших для США вследствие стратегических ошибок предыдущей администрации проблем в Ираке и Афганистане. В апреле 2009 года администрация Барака Обамы даже призналась, что уже не рассматривает Иран как элемент, то есть зла. Президент США тогда обратился с поздравительной новогодней речью к иранцам, причем его выступления сопровождали титры на фарси. Принято сравнение недавнего противостояния Штатов и Ирана с шахматной партией, где американцы играли белыми, а иранцы — черными. Кстати, именно персы принесли шахматы в Европу из Индии, они давние и умелые игроки. Один из экспертов по Ближнему Востоку, Геворг Мирзаян, говорит, что в классических шахматах стратегия победы черных строится на ошибках белых, а Соединенные Штаты за эти годы сделали слишком много ненужных и нелогичных ходов на ближневосточной шахматной доске. Правда, даже если Штаты и будут стремиться к сотрудничеству с Ираном, этого не поймет израильское лобби в стране, да и само государство Израиль, главное уже более 4 десятилетий, точка американской опоры поблизости от самых изобильных и дешевых в мире нефтяных месторождений. Между тем сам Иран, вопреки агрессивной риторике некоторых тамошних фанатиков, никогда не ставил всерьез задачу уничтожения Израиля, а использовал его в качестве внешнего пугала, отвлекая собственных граждан от внутренних межнациональных конфликтов. Главная цель Ирана в том секторе – выход в Средиземное море через Ливан. Иран старается занять место в мире сообразно своим ресурсам, включая демографический потенциал и уровень культуры. Уже в ближайшие 10 лет он может стать ключевым игроком в Азии, а еще через 10 в мире. По мнению экспертов, экспансия Ирана будет мирной, для конфликта он слишком плотно окружен, и арабами, исповедующими суннитскую версию ислама, с юга и полезными самому Ирану Турции и странами СНГ с севера. Турция способна обеспечить переброску персидских углеводородов в Европу, а Россия пока еще поставляет в Персию высокотехнологичное оборудование и вооружение. Тем не менее, главным внешнеторговым партнером Ирана является уже Китай. Европейцы будут вынуждены пойти на самое широкое сотрудничество с иранцами, хотя бы уже ради того, чтобы Китай там окончательно не закрепился. И даже не столько европейцы, сколько американцы, в высшей степени не заинтересованные в широком и глубоком китайском присутствии в этом ключевом регионе. Вероятно, в ближайшие 10 лет Иран будет оставаться вещью в себе, накапливать силы и сосредотачиваться, модернизировать промышленность, привлекать зарубежные передовые технологии, расширять нефтегазодобычу. Эта страна занимает второе место в мире как по доказанным газовым месторождениям, так и по запасам нефти. И когда неизбежный послекризисный экономический бум вновь потребует массированной поставки энергоносителей, Ирану куда легче будет ее обеспечить, чем нашим олигархам, давно забывшим о самой возможности освоения новых промыслов и совершенствования наследства советских времен. Что же касается нас и наших интересов в этой стране, фактически Россия уже потеряла Ирак. Мы, похоже, потеряем и Иран, поскольку в стратегической игре на выживание руководствуемся в лучшем случае тактическими соображениями, а то и вовсе сиюминутными интересами, не видим дальних перспектив, не умеем делать сколько-нибудь долгосрочных прогнозов. Кроме того, как писал в свое время Илья Ильф, мало любить советскую власть, нужно еще и работать. Так вот, у нашей власти, с моей точки зрения, последние 4 года точно не наблюдается реальной, умной до изнеможения работы на внешнеполитическом поприще. Равнение на Столыпина. Несколько лет назад в конкурсе «Имя России» в число призеров попал Петр Столыпин. Когда разваливали Советский Союз, о нем вспоминали разве что монархисты. Но после реформаторы подняли его на щит. И по этому поводу мой небольшой репортаж с петлей на шее. В 1912 году в Киеве открыт памятник Петру Столыпину. На нем слова. Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. После революции советская власть убирает памятники прежнего режима. Разрушен этот монумент. При крутых поворотах истории массы первым делом рушат памятники. Это самое простое, чтобы выразить презрение к прошлому. Что вырастает на пустом месте? Ненависть? Или боль за поруганную историю? Какой бы трагичной она ни была, это наша история. Какими бы ни были деятели, которым воздвигали монументы, они часть нашей истории. Если, конечно, эту историю не приукрашивать, как это модно сейчас среди нынешних придворных режиссеров. Столыпина существующая власть тоже устраивала. Он отдавал все силы ее укреплению. Карьера его стремительна. После Петербургского университета он чиновник Министерства государственных имуществ. Потом служил в Министерстве внутренних дел. Становится самым молодым в России губернатором в Гродно, а затем в Саратове. В 1906 году Столыпин назначен министром внутренних дел, после он еще вдобавок и председатель Совета министров. Ему едва исполнилось 45. Современник писал. Баловень судьбы. Власти он достиг без труда и борьбы, силою одной лишь удачи и родственных связей. Нарастающая контрреволюционная волна сразу вознесла Столыпина на огромную высоту, на которой он и себе, и другим казался великаном. В характере министра не было уклончивости. Он железной рукой подавлял вольный дух великих потрясений, душил печать, закрывал профсоюзы, разогнал думу, боролся с национальным движением окраин империи. Одно из направлений его аграрной политики – освоение земель Сибири. Крестьян насильно гонят в дальние края на постройку пресловутых фермерских хозяйств, каковые Столыпин наблюдал на западных окраинах империи. Каждая семья получает в собственность 45 гектаров, немалое по тому времени пособие в 200 рублей. За 1908 год за Урал переброшено почти 1 000 000 человек. Отсюда и столыпинские вагоны. И неудивительно, что 10 лет спустя переселенцы, вытуренные на восток со всего запада России, включая Украину, составили опору большевиков и помогли красным разгромить Колчака, опиравшегося на коренных жителей. Есть и такая, вполне правдоподобная версия, быстрота и натиск кажутся порой эффективнее, чем постепенность. Вот и фигура Столыпина симпатична далеким потомкам силой, уверенностью, решительностью. В его бытность премьером по всей России учрежден особый режим. Столыпин исходит из того, что крестьян нужно принуждать быть самостоятельными. Диктаторски подавляя террор, Столыпин, безусловно, укреплял систему власти. Но он же и ослаблял ее, либерально преобразуя село. Ведь около половины крестьян, вышедших из общины, разорялось. На селе слой лояльных фермеров рос, но в городах увеличивалась прослойка недовольных пролетариев. В местностях, объявленных на военном и чрезвычайном положении, действуют военно-полевые суды. Решение выносится в течение суток в упрощенном порядке, без участия прокурора и адвоката. Обжалования и ходатайства о помиловании не допускаются. Приговор к смертной казни приводится в исполнение немедленно. За 80 достолыпинских лет в России приговаривалось к смертной казни в среднем всего 9 человек в год. При Столыпине казнили в среднем по 1300 человек в год. Нередки стали казни ни в чем не повинных людей. Судей, выносивших слишком мягкие приговоры, увольняли с работы. Военно-полевые суды ожесточают общественное мнение. В Госдуме главный объект ненависти оппозиции – Столыпин. Премьер-министр кидает в зал: «Умеете отличать кровь на руках врача от крови на руках палача?» Обращаясь к Столыпину, депутат Родичев крикнул: «Прекратите кровавые расправы. Они пятнают наши суды». «Довольно того, что уже зовут?» Депутат выдержал паузу, сделал вокруг шеи красноречивый жест, будто накидывая петлю, и закончил столыпинским галстуком. Столыпин с горечью восклицает: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Усилиями недалеких манипуляторов Столыпин стал именем России постсоветской. А в России царской не было более ненавидимого человека. Илья Ефимович Репин согласился написать портрет Столыпина для Саратовской думы только по уговорам друзей. В его портретах зловещая сила. Кого он изображал, те вскоре умирали. Репин закончил портрет. Через некоторое время премьер едет в Киев, где его настигает выстрел. Однажды дочь Льва Толстого обронила: «Столыпин влюблен в закон». Тот ответил резко: «Столыпин влюблен в виселицу». Толстой публично осуждает творимое Столыпиным знаменитым: «Не могу молчать. Ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувства». И в то время главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела – дело полезные и даже необходимые. Вражда между обществом и властью нарастала. Крестьяне ненавидели помещиков с такой страстью, с какой сегодня ненавидят олигархов. Столыпин думал о величии России, а получалось, что сам создавал великие потрясения и революционную ситуацию. По сути, именно он и расчищал дорогу для прихода к власти большевиков. Дальше известно: революция, гражданская война. Нужны ли нам новые Столыпины? Нужны ли России новые потрясения? Северный путь и Южный оазис. Уже не первый десяток лет с настойчивостью одержимых нам повторяют тезис о диверсификации экономики, уходу от сырьевого уклада. Но мысль эта так и остается на уровне благих пожеланий, воз и ныне там. На понижательной волне мирового экономического кризиса сырьевым придатком. Типа России, несомненно, сложнее выстоять и сохранить независимость. Между тем, наш самый северный сосед, Норвегия, похоже, сумела слезть с нефтяной иглы, хотя остается крупнейшим после Саудовской Аравии и России экспортером. Почти половина стоимости экспорта Норвегии приходится на нефть и газ. Но есть одна существенная деталь. Все запасы этого сырья не на суше. Они сосредоточены вдоль западного берега Скандинавии, омываемого Северным и Норвежским морями на шельфе, а то еще глубже. Поскольку это существенно усложняет добычу, требуется высокий уровень технологий. В середине 70-х годов на гребне нефтяного бума правительство Норвегии направило поток шальных долларов на их развитие. И когда к началу 1980-х нормы добычи близ берега упали, норвежцы уже обладали плавучими платформами, что позволило бурить сравнительно далеко в море. В последующие годы у них появились и подводные буровые, а процесс добычи нефти во многом автоматизировался. Прогнозы, сулившие стране полное исчерпание доступных запасов нефти и газа между 2005-ми. 2012-ми годами не оправдались, поскольку аналитики не учли высокой технологичности, сложившейся в добывающей отрасли страны. До 75% оборудования и технологий, используемых в Норвегии, отечественные. Значительная, сравнимая с нефтью и газом, часть экспорта Норвегии приходится на цветные металлы, а вот третье место занимает рыбная и прочая морская продукция. Дело еще в том, что среди скандинавских технологий, в которые своевременно был вложен их отечественный капитал, выращивание на специальных фермах лосося и форели. Да-да! Половина всей рыбы, идущей из Норвегии на экспорт, выращена, а не поймана в океане. К началу 90-х годов прошлого века на фермах Норвегии производилось не менее 150 тысяч тонн рыбы, а ныне, спустя 20 лет, выращивается более миллиона тонн. Ну а через 10 лет доля выращенной рыбы будет составлять около 90% рыбного экспорта Норвегии. В переводе со старонорвежского Норвегия означает «северный путь» – «Нортвей». И, быть может, России также следовало бы двинуться путем северным, видя яркий и успешный пример норвежской экономики, нежели стремиться подражать банановым республикам. Впрочем, далеко не все там так-так бананово-лимонно, как некоторые считают. Сингапур, скажем, уже совсем не тот, что во времена Вертинского. В 2009 году в Москве состоялся глобальный инвестиционный и финансовый форум, где я и обратил внимание на выступления представителей стран Персидского залива. Разумное устройство Объединенных Арабских Эмиратов является собой показательный пример. Оказалось, что арабы озабочены не столько текущим финансовым кризисом, сколько экономикой посткризисного мира. Являясь крупнейшими экспортерами нефти, Объединенные Арабские Эмираты, это парадоксально, но факт, вкладывают все новые и новые значительные средства в технологии альтернативной энергетики. Например, известно, что на Землю попадает всего лишь 1 миллионная часть энергии, излучаемой Солнцем. Но даже это количество во много раз превышает энергопотребление всей планеты. Альтернативная энергия скоро станет реальностью, произнес генеральный директор Эбу Даби Investment Company Назем Фаваз Аль-Кудси. Старая школа гласит, не инвестируйте в то, что может повредить твоему бизнесу. Однако новая школа говорит, что вы все равно останетесь в энергетическом бизнесе, будь это нефть или альтернативная энергия. У России есть все исследовательские ресурсы, и вы не страдаете от недостатка инженерной мысли, чтобы не заняться тем же. Уже к концу 2008 года на территории Арабских Эмиратов должны были ввести в эксплуатацию пробную гелиостанцию диаметром всего 100 метров, под строительство которой правительство Эмиратов выделило 5 миллионов долларов. Ранее исследователи Швейцарского центра электроники и микротехники разработали проект гигантских солнечных островов, плавучих электростанций, которые благодаря зеркалам и способности менять свое положение вслед за дневным светилом генерировали бы оптимальное количество солнечной энергии. 95% острова занимает энергогенерирующая поверхность. Она разворачивается с помощью винтовых электромоторов вслед за Солнцем. Кроме того, это плавучий остров, громадный пустотелый тор, нет никакого громоздкого фундамента. Кстати, это решает и вопрос свободной земли, которую далеко не каждое государство способно выделить под масштабную стройку. Не знаю, запущена ли такая станция в Персидский залив. Испытания арабы хотели провести в бассейне, построенном в пустыне, чтобы отладить конструкцию и исправить возможные недостатки. Проект «Солнечные острова» отличается при всем при том сравнительно низкой стоимостью. Она достигается за счет отказа от дорогих фотоэлектрических преобразователей и установки более дешевых зеркальных концентраторов параболической формы. Словом, конструкторская мысль не дремлет, а главное, не спят и власти, придержащие, вкладывающие капиталы в высокие технологии. Мы давно уже, как пел незабвенный Визбор, покорили Енисей. Не уверен, что строим до сих пор ракеты. Зато, похоже, в области балета по-прежнему впереди всей планеты. Но балет — это для любителей танцевального искусства. А высокие технологии — для миллионов и сотен миллионов. Есть о чем задуматься. Упущенный шанс Горбачева. Дам волю памяти и вернусь к счастливому в своих ожиданиях и несчастному по результатам времени перестройки. Еще где-то в конце 60-х годов прошлого века Джулиан Саймон, профессор экономики Университета штата Мэриленд, похоронил все надежды мира на стабильность сырьевого благополучия. Как только то или иное сырье дорожает из-за возникшего дефицита, инженеры и ученые начинают искать ему замену. И находят. Соответственно, спрос на сырье, а значит, и его цена падает. Суслов, похоронивший реформы Косыгина и подсадивший нашу страну на нефтяную иглу, не дожил до краха своей политики. Реорганизация западной экономики, утепление зданий, разработка экономичных автомобилей, внедрение энергосберегающих технологий производства заняло около 10 лет. Уже Андропов, став генсеком, убедился. Нефтяная роскошь заканчивается, и без радикальных изменений в советской экономике не обойтись. Горбачеву и вовсе пришлось решать сразу все проблемы, накопившиеся за годы мирового нефтяного дефицита. Они разом проявились, когда цена нефти вошла в штопор. Никому не под силу в одночасье сделать все, что нужно было делать последовательно десятки лет. Однако правитель эпохи перемен вынужден действовать вопреки чаяниям, если не всего народа, то весьма ощутимой его части. С демократическими канонами такое не согласовать. Демократия строится на вере, народ всегда прав. Еще в разгар перестройки это противоречие отметили некоторые аналитики. Они советовали Горбачеву не насаждать в стране демократию теми же методами, какими Екатерина Великая насаждала картошку. По их мнению, Горбачев должен был править авторитарно, жестко ограничить политические свободы, но в то же время освободить экономику. Решительные меры были, увы, не в характере Горбачева. Он предпочитал в духе русской поговорки рыбку съесть и косточками не уколоться. А на серьезные повороты ему просто ни воли, ни интеллекта не хватало. Мне кажется, что Михаил Сергеевич был в принципе готов в той или иной степени покончить с наследием брежневской эпохи, привить стране навык публичного спора. Но уходящее время выстрелило по нему Чернобылем и адмиралом Нахимовым. После таких залпов он уже не мог твердо держаться на ногах и потому поспешил заручиться поддержкой Запада в ущерб реальным интересам собственной страны. В истории нашей армии в разные времена было немало разрушительных глупостей. Но в период братания с НАТО особенно. Скажем, Горбачев вместе с ракетами средней дальности ликвидировал целый класс ракет меньшей дальности. А ведь они под договор с американцами не подпадали. Более того, у Запада ничего подобного не было и еще много лет не могло появиться. Чрезмерная политическая инициатива серьезно подорвала возможности обороны Отечества. Это и многие другие услуги западному миру. Вспомним, как рьяно клялись партнеры Горбачева, что восток Германии останется демилитаризованным. Но почему-то забыли оформить свои клятвы договорами. Теперь НАТО непосредственно граничит с Россией не только в Беринговом проливе и на Кольском полуострове, но и по большей части нашего западного рубежа, да и на южные, плодороднейшие и уязвимейшие регионы нацеливается. Интересно, был бы Горбачев так покладист на переговорах с другом Колем, если бы представлял себе хоть малую долю неизбежных последствий. Чем популярнее он становился на Западе, чем больше был масштаб решаемых им международных вопросов, тем хуже шли дела в стране за судьбу, которой он отвечал. До некоторого времени это затмевали и пассионарность населения страны, и всеобщая надежда на яркого и сравнительно молодого лидера и массовая симпатия к ним. Даже после форосского сидения Горбачев оказался символом всеобщего пассивного, по отечественным традициям предпочтительного противостояния неудавшемуся путчу, и поэтому мог еще многие годы оставаться хотя бы номинальным главой государства. Воистину поразительно наше умение проигрывать, собрав на руках многие козыри. Ведь как бы то ни было, несмотря на все сбои и откаты в Советской России и Советском Союзе, к середине 80-х годов накопилась критическая масса знаний, технологий и специалистов, способных двигать страну по магистральному пути прогресса без дальнейших потрясений. Правда, на этом пути все еще лежали идеологические предрассудки, накопленные за века борьбы с собственным народом и десятилетия противостояния всему остальному миру. Но, как я считаю, их устранение в принципе не требовало радикальной ломки. Можно было устраивать апгрейд не компонентам системы и не ее общей структуре, а только программному обеспечению. Увы, Горбачев смог только поставить задачу перепрограммирования, но так и не понял, каким образом можно ее решать. А очередной правитель, Ельцин, даже не попытался ограничиться перепрограммированием, а устроил один из крупнейших переворотов в российской истории. Причем пошел по пути даунгрейд вниз на ступеньку. Ельцин отказался не только от значительной части людей и территорий, неразрывно связанных с подвластным ему регионом, но и от большинства производственных и культурных возможностей, накопленных трудом многих поколений. Мы с Горбачевым едины стратегически. У нас только тактические разногласия, — сказал он. В моем представлении это были два сиамских близнеца, которые ревниво спихивали друг друга, не задумываясь о том, что спихивали они, по сути, страну, пропасть. Оба были тактиками, или, проще говоря, интриганами-карьеристами. Править такой страной им было не по плечу. Но правили. И это главное, что я ставлю в вину кадровой политики аппарата ЦК КПСС, циклы Кондратьева. Не зря еще Иисус сказал: «Пророк везде пророк, только не в доме своем и не в отечестве своем». Еще несколько лет назад наши экономические руководители судорожно метались в поисках западных рецептов спасения от кризиса, пришедшего к нам как раз с Запада. Между тем, еще в 1920-х наш соотечественник Николай Дмитриевич Кондратьев не только предсказал будущую экономическую лихорадку, но и объяснил, почему от нее не спасут привычные лекарства. Уже в XIX веке западную экономику сотрясали регулярные спады производства. Их внимательно изучил Уильям Стэнли Джеванс. Их теорию создал Карл Маркс и решил, что рано или поздно очередной кризис перепроизводства уничтожит весь капитализм. Но все исследования касались только самых очевидных колебаний с частотой около 3 лет и около 10 лет. Ведь их причину удалось понять довольно быстро. 3-4 года занимала реакция производителей на текущие колебания спроса. 10 лет – характерное время полной смены производственного оборудования. На рубеже веков Израиль Гельфанд, более известный как Александр Парвус, впоследствии профинансировавший октябрьские мероприятия Ленина, заявил, что капиталистической экономике присущи длительные циклы колебаний. В нисходящей фазе колебания очередной кризис развивается острее и излечивается дольше, тогда как в восходящей фазе кризис, порожденный теми же причинами, слабее и короче. Затем уже нидерландские экономисты, набрав немалую статистику не только по колебаниям ценовой конъюнктуры, но и по натуральным показателям производства, торговли, занятости, миграции, создали теорию волнообразной эволюции при капитализме. Решающий шаг в разработке полноценной теории, не только исследующей форму явления, но и определяющий его содержание, принадлежит Николаю Дмитриевичу Кондратьеву. Он был специалистом прежде всего по сельскому хозяйству, успел даже поработать заместителем министра продовольствия в временном правительстве Керенского. Но большой ученый редко ограничивается одним узким направлением поиска. Кондратьев понимал недостаточность статистики, особенно при неизбежных различиях самих циклов. Их длина колеблется от 45 до 60 лет, около 30%. Правда, период классических кризисов варьируется еще больше, от 7 до 11 лет, то есть на добрых 40%. Но причина кризисов хотя бы понятна. А длинные циклы откуда? Николай Дмитриевич нашел эндогенные-то есть внутренние, неотъемлемые от рыночной экономики, причины длинных волн. Он писал: «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени. В основе самодвижения и саморазвития цикла лежит механизм накопления, концентрации, распыления и обесценивания капитала». Кондратьев выделил 3 вида равновесного состояния экономики. Равновесие первого порядка между обычным рыночным спросом и предложением. Отклонение от него порождает колебания товарных запасов. Производство реорганизуется довольно быстро и малый цикл – 3-4 года. Равновесие второго порядка между разными отраслями. Отклонение от него вызывают межотраслевой перелив капитала, вкладываемого в оборудование. Характерный срок тактической реконструкции около 10 лет порождает классические кризисы перепроизводства. Наконец, равновесие третьего порядка, изученное Кондратьевым, касается инфраструктуры производства, коммуникаций, промышленных зданий, квалифицированной рабочей силы, методов создания новой техники. Осуществление стратегических преобразований растягивается на пару поколений. Сегодня некоторые сторонники Кондратьева вычленяют еще и 20-летние циклы, связанные со сроками перехода изобретений в технически эффективные решения. Ведь каждая творческая находка должна обрасти множеством меньших усовершенствований и уточнений, снимающих противоречия между исходным замыслом и неизбежными трудностями его осуществления. Структура инновационной экономики пока слабо исследована теоретически, так что ход развития этих циклов еще мало понятен. Но уже можно предположить, что кондратьевский цикл складывается из 2 инновационных. В первом накапливается комплекс изобретений, взаимно обеспечивающих работу друг друга, а во втором из этого комплекса, благодаря инженерным усовершенствованиям, выжимаются все возможные результаты. Резонно предположить, что 2 кондратьевских цикла образуют еще более длинный. Его можно связать с развитием широчайшего спектра изобретений на основе фундаментального научного открытия. Например, все нынешнее изобилие полупроводниковой электроники опирается на физику твердого тела. А та, в свою очередь, возникла только по завершении построения квантовой механики. Если верно предположение о порождении циклов наукой, то сейчас мы пребываем примерно в той же фазе цикла, которая в прошлый раз обернулась Великой депрессией. Но даже и без этого легко видеть. Мировая экономика переживает фазу инновационного цикла, соответствующую большому спаду всех сырьевых цен вследствие появления новых способов использования сырья. Мир находится на спаде кондратьевского цикла, чья фаза подъема спасла западную экономику от последствий валютного кризиса 1960-х. Понятно, приемы вроде регономики, полезные в те годы, нынче могут только ускорить наше падение. А как вести себя на спаде волны, Кондратьев, увы, не подсказал. Его расстреляли еще в 1938-м. Выход один — искать новых Кондратьевых, холить, лелеять, беречь их светлые умы. Четыре нейтралитета Европы. Поговорим о некоторых особенностях политики и, главным образом, о нейтралитете ряда стран Европы. Таковых, по сути, четыре. Традиционно нейтральная чуть ли не с первой трети XIX века Швеция. Кстати, конституционно-монархическая страна. Своим выбором и последующим процветанием королевство обязано выдающемуся политику, некогда маршалу наполеоновской Франции, Жану Батисту Жюлю Бернадотту. Бернадотт, он же король Швеции, Карл Юхан XIV, основатель ныне царствующей династии шведских государей, правил 26 лет, а фактически он почти 34 года определял основные направления развития шведского государства, неизменные и по сей день. Результат налицо. Финляндия, некогда шведское владение, потом часть Российской империи, получившая суверенитет юридически из рук Ленина. Участие во Второй мировой войне сперва. На стороне гитлеровской Германии, потом на стороне союзников, кажется, навсегда отвратило политиков этой страны от кровавых баталий. Наиболее древний нейтралитет формально, швейцарский, провозглашенный в XVIII веке и нарушенный только раз, да и то извне. Швейцария сейчас — это конгломерат из более чем двух десятков кантонов, земель, каждая из которых имеет права суверенного государства со своим правительством, законами и судом. Это одна из самых древних европейских демократий, основанная более 700 лет назад, в августе 1291 года, когда представители трех первых, лежащих в Альпийских долинах, кантонов дали друг другу клятву. Они обещали хранить мир и помогать друг другу в борьбе против династии западно-германских государей Габсбургов. 1 августа – национальный праздник Швейцарии. В начале XIV века пешие швейцарские крестьяне с примитивным оружием, но очень маневренные, на голову разгромили неуклюжее рыцарское воинство Священной Римской империи. Именно с тех пор швейцарская пехота и считалась лучшей в Европе. Историки свидетельствуют, что в течение двух последующих веков швейцарские войска одерживали одну победу за другой над феодальными армиями герцогов, королей и кайзеров. Успех объединяет. 200 лет спустя со дня первой победы в Швейцарском Союзе насчитывалось уже 13 кантонов. Правда, затем почти два века религиозных распри едва не раскололи крестьянскую конфедерацию, которая все же сохранила себя и к началу наполеоновских войн состояла из двух десятков суверенных земель. Чтобы поправить финансовое положение республиканской Франции, Наполеон санкционировал вторжение в Швейцарию. Последующие 15 лет так называемая Гельветическая республика находилась под властью французов. Они навязали швейцарцам чуждые законы, например, устранявши всякую самостоятельность регионов по швейцарским кантонам. Но когда Наполеон был разбит союзниками, Венский конгресс 1815 года в марте признал за Швейцарией вечный нейтралитет и определил незыблемость ее границ. Акт о том был подписан представителями фактически всех европейских стран в Париже 8 по старому стилю в ноябре того же года. В первую очередь нейтралитет гарантировали победители – Россия, Англия, Австрия и Пруссия, а также Швеция, Испания, Португалия и, наконец, хитроумием Талейрана Франция. Документ гласил: «Державы признают торжественно через сей акт, что польза европейской политики требует нейтралитета, неприкосновенности Швейцарии и независимости ее от всякого чуждого влияния. Державы с удовольствием признают, что в затруднительных обстоятельствах Швейцария доказала, каким важным усилием и пожертвованием она готова была для блага общего и успеха в дело, которое защищали все державы Европы, и что Швейцария вполне достойна выгод, утверждаемых за нею. Четвертая европейская нейтральная страна – Австрия. В ходе двух мировых войн она утратила статус великой державы, но зато уже сама спустя 140 лет после Швейцарии получила такой же гарантированный нейтралитет. Ее статус, установленный государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии в мае 1955-го, поддерживали два противостоящих блока – НАТО и Организация Варшавского договора. Это неизбежное следствие тогдашней поляризации мира. Документы подписали союзные и соединенные державы СССР, Великобритания, США и Франция. СССР принадлежал к одному лагерю, а остальные три великие державы к другому. Могут возразить, что акт о нейтралитете Австрии продиктован победителями побежденному, и он мог включать требования, неприемлемые для уже существующего суверенного государства. Но по тексту договора 55-го года видно, он рассчитан именно на дальнейшее существование вполне суверенной Австрии. Нормы демократического поведения перечислены в нем с полного согласия самих австрийских властей. Кстати, гарантии, данные Австрии в связи с нейтралитетом, оказались важны не только для нее самой. Они даже в самые жесткие дни холодной войны были одним из пунктов согласованного взаимодействия противоборствовавших в ней сторон. Стабильно нейтральная Австрия стала не точкой противостояния, а одним из немногих связующих звеньев разделенного мира. И сумела извлечь из этой роли немалую пользу, например, в качестве торгового посредника. Правда, сейчас в Австрии многие считают, что ее нейтралитет устарел и для дальнейшего развития полезнее вступление в НАТО. Но даже самые горячие сторонники такого развития не отрицают, что нейтралитет был необходимым этапом австрийской истории, без которого переход от тоталитаризма к демократии и благосостоянию мог не состояться вообще. Быть может, и советский период нашей отечественной истории был таким же необходимым переходом от аграрной царской России к ракетно-ядерной державе. Интересно, переходом к чему окажется нынешняя Россия? Один. Декларация о постоянном вооруженном нейтралитете Швеции 1834 года. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram и Audiobookslitna. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.